этой семьей, с той семьей, такие очень глубокие отношения иметь, как, например, отношения с дочерьми вашего отца. Ну, то есть там все нормально, у вас нет плохой судьбы, а вот здесь есть. И поэтому всегда там будет трудно, надо будет вкладывать силы. Но надо понять, что это не потому, что вы вот сделали глупость и вышли замуж не за того, а это и есть ваша судьба. Ну, то есть надо понять, что это неизбежно было для вас, и вы поэтому этого боялись. Вот примерно такой ответ. То есть надо продолжать, надо принять судьбу. Принять судьбу — это очень тяжело, на это надо тратить силы. Видите, я когда лекцию читаю, кажется, ну ладно, приму судьбу там, если будут трудности. Но когда человек включается непосредственно в ситуацию, он уже начинает понимать, что то, что я говорю на лекциях, это на самом деле все не просто воплощать в жизни. И надо на лекциях поэтому все воспринимать очень серьезно и глубоко. И пытаться потом с этим что-то делать. Но другого пути все равно нет. Понимаете? То есть вам все равно придется делать пробежки, зарядку, молитву. И постепенно и как бы посвящать это тому, чтобы эта судьба смягчилась в этом направлении. Как бы действовать. И постепенно, постепенно вы ее смягчите. Кроме того, что еще надо понять, что еще есть... Вот эти выплески судьбы, они связаны с временем. Вот, допустим, полгода назад у вас был сильный выплеск, и вам было очень тяжело.
Да.
А сейчас уже легче. То есть судьба при этом остается тяжелой, но вам уже не так тяжело, потому что она на вас не наваливается. Ну, то есть новые порции вы не получаете.
Вы можете сказать, вот, ну, я молюсь, сколько мне читать? По времени молитву, то есть сколько месяцев?
Вам надо читать столько же, сколько и сейчас. Просто вы слишком быстро хотели получить результат. И это был облом из-за этого. То есть в этом проблема. Сколько месяцев? Ну, месяцев 9, наверное.
То есть, а по сколько кругов, если можно? Ну, по времени хотя бы. Чтобы просто хотелось бы вот.
Ну, вот так цель, же, как сейчас.
А сейчас пока временно не молюсь. То есть как-то вот.
Ну, вот как вы молились, когда вы молились, вот столько и надо. А вы не молитесь, потому что вы, ну, слишком быстро результаты захотели.
Ну да.
Вы как бы не понимаете, насколько пласт судьбы большой, а выбора все равно ведь нет. Вы все равно, на вас это давит, и вам придется это перелопатить. Но вчерашнюю лекцию вспомните. Я говорил, что важно понять, что это ваша судьба. Никто не виноват. Если вы будете думать, что кто-то виноват, и намекать даже в вопросах Олегу Геннадьевичу на это... то от этого ничего не изменится, понимаете? Вы не победите таким образом судьбу. Судьба побеждается, когда человек ее принимает себе.
Самое сложное – принять, вот и хочется понять.
А самое работы. Сложное – начать побеждать судьбу сложнее всего. Первые 30% – самые тяжелые, потом уже легче. Поэтому надо всегда начинать. Не надо бояться начинать.
А вот можно задать вопрос, то есть была еще ситуация, я там тоже молилась, и сейчас как-то я прям успокоилась насчет этой ситуации, значит, я там победила, да? Просто там молились.
Ну как победила? Уже прошла больше половины.
Ну вот. То есть раз легко стало, как бы тревоги по этому поводу нет, значит, все хорошо, да?
Значит, все хорошо. Видите, вы разумный человек, изучаете, как побеждать судьбу, это хорошо.
Спасибо вам большое, спасибо.
Это у вас от мамы пришло. Мама у вас тоже разумная.
Я ей передам. Спасибо.
Ну, вы вот спросите, девушка.
Спасибо вам большое. Я несколько раз обращалась к астрологам, и один астролог сказал, что...
У меня вопрос к вам. Вот смотрите, я вам сейчас скажу. Если вы обращаетесь к астрологу, там, психологу или еще к кому-то, и после этого, после обращения вы испытываете испуг, ну то есть вы обратились и вас напугали потом, это значит, что этот человек вам сказал неправду. Или сказал правду неправильно. Ну то есть другими словами, он совершил оскорбление на вашу судьбу, он совершил ошибку, этот человек не квалифицирован делать выводы по поводу вашей жизни. И обсуждать эти вопросы нет смысла. Это все равно, что вот, допустим, мне кто-то скажет что-то не так, и я буду обсуждать с кем-то. А, вот, допустим, один человек говорит, А почему вот так в жизни происходит? Я говорю, а где это взяли? Вы где это взяли? Он говорит, мне это сказали. Я говорю, а вы это, ну, где это подтверждено? Я не знаю. Я говорю, а зачем это тогда обсуждать, если это не подтверждено? ОБС, одна бабка сказала. Итак, теперь ваш вопрос.
Один астролог мне сказал, что у меня при первой беременности я умру. Остальные астрологи сказали, что при первой беременности у меня будут, ну, серьезные проблемы, и вот теперь я боюсь вообще беременеть.
А почему они сказали? Вы это, об этом акцентировали, что ли, на это?
Внимание. Они по карте моей посмотрели что-то. Я не знаю, как это там все у них делается.
Ну, понимаете, очень важно вот понять, что астролог – это почти Бог. Вот он решает, умрет человек или нет. Вот он решает, не Бог решает, а астролог решает. Он посмотрел по карте и говорит, все, как бы, осеннее пальто можешь не покупать. Понимаете, это такая бредятина. Но откуда он может понять, что вы умрете или не умрете? Вот как он это определил?
Посмотрел, ну, они же там видят длительность жизни человека как-то там, я не знаю. Ну, в это не верить, да?
Если вы испытали испуг во время контакта с астрологом, это значит, что он осквернил вас, и у него нет знания о том, как действует ваша судьба. Потому что судьба – это всего лишь объем работ. Вот, и он может по-разному действовать. Вот, например, если говорить о вашей судьбе, вот конкретно вашей, то я ее вижу так, что в вашей судьбе есть проблемы с зачатием ребенка. И они заключаются в том, что перед зачатием вас должны испугать. Вас должны испугать, что у вас все будет плохо. И именно и в этом заключается ваша плохая судьба. То есть она уже действует на вас. То есть никаких проблем с зачатием, с беременностью и с родами не будет. Проблемы с тем, чтобы на это пойти. И эти проблемы решили ваши любимые астрологи, которые бредовики-затейники, все четверо. Потому что они глубоко не понимают судьбу и при этом на себя берут право о ней рассуждать. Это большая проблема вообще современного общества. Есть науки, которые надо изучать очень серьезно. И ну, кто-то должен разрешать вообще этим пользоваться и рассказывать людям. К сожалению, вот, допустим, хирургия. Вот представьте, если у нас сейчас, вот, допустим, я читал объявление недавно, одна женщина делала операции незаконно, хирургические, и просто искалечила народ. Понимаете, и за это понесла уголовную ответственность потом, впоследствии. Вопрос заключается, это что, нормально, когда человек делает какие-то очень серьезные вещи и при этом не получает на это специальную квалификацию? Нормально? Так вот, знаете, что астрология – это как хирургия. Человек режет психику человека, своими словами. Это хирургическое вмешательство практически в психику. И поэтому человек не имеет права просто так сам давать астрологические консультации. Он должен был быть серьезно экзаменирован, и к этому должна быть специальная система какая-то выработана, понимаете? Но, к сожалению, в государстве не принимается эта наука, как наука, которая существует реально. Поэтому это считается лженаукой. И есть причина, почему так считается. Потому что очень много ошибок совершают люди, которые берут на себя право делать астрологические прогнозы. Понимаете? И с этими ошибками я в своей жизни сталкиваюсь постоянно. Из 90% людей, которые меня спрашивают по поводу астрологов, из 100% 90% напуганы и им дают неправильное представление о их жизни. И теперь я вам говорю, если вам что-то сказали не так, зачем мне это обсуждать? Вот скажите. Я вам заранее уже, видите, вы мне не задали вопрос, я вам заранее это сказал уже. Для того, чтобы вы были больше поняли, что это коню понятно, то, что дальше будет, после того, как вы, ну, сказали, что вы поговорили с астрологом. Понимаете, уже коню понятно, что дальше вы скажете.
Спасибо большое, я поняла, и вы меня очень успокоили.
А вот теперь смотрите, если я вас успокоил, значит, вы получили истинную информацию, потому что, когда человек получает знания, он побеждает свою судьбу. Знание побеждает судьбу, а неведение приводит к страху. Поэтому если вы проконсультировались с астрологом, психологом или еще с кем-то и получили страх в сердце, это значит, этот человек вас обманул, повел по неправильному пути. Потому что воистину, даже если человек говорит о трудных вещах, вот допустим, я девушке говорил о трудных вещах, у вас страх в сердце остался после беседы со мной? Или наоборот, легче стало? Легче стало, а мы говорили с ней о ее тяжелой судьбе. Мы же не говорили с ней о том, что у нее все классно. Понимаете? А у вас совсем другая беда. Она заключается в том, что астрологи и стали воплощением вашей судьбы. Они сами вам сделали судьбу, вот эти вот четверо. Потому что ваша судьба заключается в том, что вы будете напуганы по поводу вашей беременности. И это же касается также и вашей женитьбы. Вы замужем? А вы боялись замуж, вспомните. И тоже вам помогали это. Кто-то подливал масло в огонь. Вспомните. Так ведь? Так, то же самое теперь. Я почему вам это сказал? Чтобы вы понимали, что я вас не успокаиваю. Я говорю о том, что у вас в жизни происходит. Понимаете? И если я могу это знать, тогда я буду приводить факты, которые уже были в вашей жизни. Я сейчас это делаю, чтобы вы убедились в том, что я не придумываю ничего. Теперь, что касается вашей беременности. Во время вашей беременности, в начале вашей беременности, вы почувствуете слабость. И причина этой слабости – нехватка энергии в организме для вынашивания ребенка. Вот. Для того, чтобы этой слабости не было, вы должны каждый день ходить где-то по часу. Ну, это лучше уже сейчас начинать спортом заниматься, потому что у вас очень ослабленный организм, и в этом могут быть проблемы. Но это можно сказать любой девушке, которая зачинает ребенка. Никакого опасности в рождении ребенка нет, если вы будете рожать в больнице. Потому что есть еще одна тема, это шизовики-затейники, которые заставляют, принуждают людей рожать на дому. Это очень опасная идея вообще, в принципе. И она может привести к катастрофе. И я знаю много примеров на это. Если у вас таких идей нет в голове, и вы будете ходить во время беременности, будете спокойную жизнь вести на свежем воздухе, не будете упахиваться на работе в это время, будете здоровый образ жизни вести, то я не вижу каких-то больших проблем. У вас будут сложности, небольшие сложности во время родов. Просто тело будет напряжено, возможно, будет какой-то небольшой разрывчик, там его зашьют. Но это вообще просто мелочи, это у большинства женщин бывает. И поэтому говорить о том, что вы там умрете во время, когда вы будете рожать ребенка, это полный бред вообще. Я в вашей жизни вижу сильный испуг. И вот это сейчас прямо происходит. Вас очень сильно испугали. Вы даже не спали ночью, когда вам это сказали. То есть вы были в стрессе. Вот это и есть плохая судьба, которую я вижу на вас. И она проходит уже. Потому что знание побеждает невежество. Понимаете?
Спасибо вам большое.
Ваш вопрос? Ну, хорошо, давайте вы спросите.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Рада приветствовать вас в Севастополе. Мне 40 лет, я не замужем и не была, детей нет. Мой вопрос, что мне сделать, на что обратить внимание, чтобы сдвинуть эту ситуацию с мертвой?
Надо понять, зачем мужчины берут замуж женщину вообще. Вот зачем они, зачем им это надо? Как вы думаете?
Наверное, для удовольствия.
Конечно. Поэтому надо стать удовольствием для кого-то. Надо улыбаться, быть счастливой, самодостаточной, красивой. И тогда вас возьмут замуж. Но вы же встречаете человека, вы же не доставляете ему удовольствие. Вы настроены на то, чтобы все было серьезно там, вы хотите серьезных отношений. Но он-то хочет удовольствия, понимаете, а вы этого не понимаете. Вы ему что-то другое даете. Вот представьте, допустим, у меня есть какие-то ожидания. Я, допустим, прихожу в экзаменационную комиссию к экзаменатору, допустим, да, у меня есть ожидание, что он выслушает меня, да, а он вообще меня слушать не хочет. Он сидит там в плеере как бы и музыку слушает. Нормальная ситуация? Нет. Надо понять, чего надо. Вот чего нужно мужчинам-то от вас? А не то, что от вас, вам от мужчин нужно, надо понять, а что им от вас нужно. И именно это делать. Но вы делаете то, что вам нужно от них. То что вам нужно от них, да, вы делаете. Вот это в этом ваша ошибка. И это ошибка вашей судьбы. Вам трудно выйти замуж в целом, это ваша судьба. Но возможно. Для этого нужно две вещи сделать. Первое, снизить планку, потому что вы настроены очень жестко на то, что у вас должен быть идеальный человек. Это невозможно в жизни, просто так не бывает. Очень важно знать, что в основном мужчины всегда духовно и нравственно слабее женщин в нашу эпоху. И женщина должна трудиться на то, чтобы нравственность и чистоту мужчины поднять. Поэтому женщины, которые сразу хотят выйти замуж за нравственно и духовно более сильного человека, они обречены на неудачу. Потому что таких просто нет. Таких мужчин уже все разобрали. Весь товар продан. Это первое. И второе, вот это красота, ласковый стиль добрый, внешность и все прочее.
Спасибо большое, буду стараться.
Давайте, у вас все впереди. Ну, вы спросите, девушка, на первом ряду.
Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а как снова научиться доверять и уважать мужа?
Это не называется научиться, это просто объем работы. Если произошел какой-то стресс, надлом внутренний, то дальше нужно просто молиться, работать над собой, чтобы очистить свое сердце от этой судьбы. И надо понять, что опять та же самая тема. Это муж воплотил в жизнь мою судьбу. Не то, что он такой плохой. Если он плохой, тут ничего не сделаешь уже. Все. То есть если мы переносим свою судьбу на другого человека, дальше сделать ничего невозможно. Если мы понимаем, что это моя судьба, проглатываем это, тогда все можно исправить. Я могу изменить свою судьбу, но если он виноват, тогда что тут изменишь? Ничего не изменишь. А он тоже ничего не может изменить, потому что события-то в прошлом. Поэтому патовая ситуация. Но если человек понимает, что это его судьба, он начинает это переваривать, проглатывать, успокаивается. Но здесь, понимаете, ситуацию надо разделить на две части. Первая часть – это моя судьба, и с ней надо работать. А вторая часть – отношение к человеку, который тебя предал. Вот отношение к человеку, который тебя предал, надо понять, что если ты относишься как раньше, то ты теряешь себя. А если ты относишься с недоверием, то ты теряешь семью. Поэтому есть определенный вид отношения, в котором человек не теряет себя и не теряет семью. Это означает, что ты благородно относишься к человеку, по-доброму, но на дистанции, на определенной внутренней, и ждешь, когда он заплатит цену и облегчит твою участь. Если он совершил грех в отношениях, значит, он должен заплатить цену, чтобы тебе стало легче. И он должен это делать, это называется покаяние. И тогда будет облегчение. Но при этом вашу судьбу вы должны свой путь тоже пройти, потому что если вы считаете, что это недопустимо такое поведение и никогда уже от этого не очиститься, то тогда это значит, что вам Бог даст возможность на себе это попробовать. Другими словами, вы то же самое будете делать через какое-то время. А если вы помолитесь и очистите себя от этого всего и простите, то тогда, значит, вы победили свою судьбу.
Спасибо большое.
Поэтому ваш вопрос был задан неправильно. Вы говорите, как простить человека. Надо не прощать человека, надо с человеком установить правильные отношения, чтобы не унижаться. Понимаете? И его, чтобы не отшить, так сказать. Это правильное отношение означает выполнять свои обязанности перед человеком, но не приближать его к себе, пока он не раскается в полной степени, А работать надо над своей судьбой, а не над ним. И тогда все срастается, вы очищаете себя от надлома этого, и человек помогает вам в том, что он исправляется, и вам становится легче, потому что вы видите, что он старается. Ну, то есть он проходит свой путь.
Спасибо.
Человек рядом с вами, да? Нет? Хорошо. Мужчина теперь вот. Мужчин тоже иногда спрашивают. А, вот мужчина, да, вот он. Ага, вот здесь, на первом ряду.
Добрый день, Олег Владимирович. Вопрос один, но он большой.
Нет, давайте вы коротко, а я потом, если надо дополнение, я спрошу.
Работая над собой, развиваясь познаниями себя, ну, многое открылось, многое дано, многое вижу. Даже люди подходят, консультируются, получают благословение, даже иногда деньги дают за то, что получают. Внутри есть потребность нести это людям. Но я всю жизнь занимаюсь бизнесом с детства. И сейчас получается так, что чувствую ощущение, что деньги не идут и уходят.
Из бизнеса?
От меня.
В бизнесе?
Нет, от меня, из бизнеса и от меня уходят деньги, они ко мне не идут. Ну, так как я их вижу наперед, они, ну, я делаю так, что они все-таки у меня остаются. Но большим объемом уходят. Это мои оценки этих.
Правильно, оценки, правильные.
А внутри есть подробность, ну, духовная, ну, я чувствую очень многие познания, очень многих вещей, и чувствую необходимость это нести людям.
Ответ уже есть.
Внутри винегрет.
Ответ уже есть. И можно я начну отвечать?
И я сейчас чуть-чуть. И это разрушает многие вещи в моем окружении и в личной жизни.
Если вы долго задаете вопрос, значит, вы мне не доверяете просто и все. Если вы мне доверяете, тогда я отвечаю. Давайте несколько моментов обсудим в этой связи. Первое. Бизнес, правда, сейчас у вас проседает, там тяжелая судьба. Это не связано никак с тем, что вы узнали свое предназначение, что вам надо лечить людей, помогать им. Это с этим не связано, потому что у человека есть много предназначений. Например, есть хобби. Хобби – это когда человеку что-то нравится делать, но оно вообще никогда не даст денег, потому что он это делает чисто для себя вообще. Есть способности человека. Когда человек по способностям действует, он действует это не для себя, а для других, и получает от этого деньги. Ваша деятельность по способностям – это ваш бизнес. И есть природа человека, предназначение. Предназначение – это деятельность разума. Это когда человек что-то может делать бескорыстно. Понимаете? И поэтому предназначение человека не соединяется напрямую с бизнесом. Ну, допустим, мое предназначение – давать людям знания. И эта деятельность дает деньги. Но если я начну думать о том, чтобы на этом зарабатывать, тогда эта деятельность принесет страдания и людям, и мне. Поэтому все деньги, которые, ну, практически все деньги, которые приходят мне с лекций, я отдаю на духовные цели. А зарабатываю до сих пор с помощью своих способностей. То есть деятельность по моим способностям – это лечение. Ну, то есть я лечу людей, этим я содержу себя. А лекции, которые я читаю, бескорыстны. И поэтому люди чувствуют это бескорыстие, и они тянутся. Хотя лекции платные. Ваш вопрос – переходить ли вам на вашу деятельность, на лечение и зарабатывать ли там? Это просто невозможно. Понимаете? Что касается бизнеса, вы говорите о том, что вам приходится прилагать свои духовные и внутренние способности для того, чтобы получить свои деньги. Это факт, и это будет продолжаться какое-то время. Вы удивлены, почему так? Потому что сейчас страдает не только ваш бизнес, а страдает бизнес у всех людей на всей земле. На землю действует такая сила. И вам эту силу придется принять. Вам придется принять, что вам надо прилагать сейчас. Вы смотрите на меня и слушайте меня. Вам придется прилагать сейчас гораздо больше усилий в жизни, для того, чтобы зарабатывать то же самое, что и вы зарабатывали раньше. А скорее всего, вы будете меньше зарабатывать. Понимаете? И это продлится не всю вашу жизнь. То есть пройдет где-то 9-10 месяцев, и вам станет намного легче, чем сейчас. Понимаете? А что касается ваших способностей, то вы можете лечить людей, прилагать к этому усилия. И если вы станете бескорыстны в этой деятельности, Бог вам будет давать там деньги. И может быть, у вас появится такая внутренняя способность брать эти деньги для себя, но при этом не придавать этому значения. Ну, то есть вы берете, но при этом не думаете, что вам надо лечить людей для того, чтобы получить дальше эти деньги и увеличивать, так сказать, эти возможности. И это значит, что вы созрели как человек, который может действовать на платформе своего предназначения. Это очень сложно так созреть. Понимаете? Большинство людей пытаются свое предназначение использовать для того, чтобы на этом зарабатывать. И это засада. Зарабатывать поэтому вам надо в своем бизнесе сейчас, хоть вам это не приносит счастья, потому что когда вы уже поняли свое предназначение, счастье от деятельности по способности теряется. Но надо это делать из чувства долга перед своей семьей, перед своей жизнью. Понимаете, допустим, вот я привожу такой пример, допустим, как эти писать большинству людей не нравится. Ну, это может не нравиться, но это надо делать. Точно так же надо зарабатывать себе на еду, понимаете, это просто долг. Мы должны это делать, все это наш долг. Вот. Но при этом прилагать усилия свои в развитии, лечить людей там и так далее, это тоже ваш долг. Но при этом пока вы не имеете права думать о том, чтобы на этом зарабатывать. Теперь ваш дополнительный вопрос.
Внутри находится винегрет, и с ним тяжело разобраться. Плюс к этому еще... После общения с Олегом Гадецким в 2005 году что-то вскрылось в направлении, скажу так грубо, жалость к себе, и которая проявляется эмоциональным, включаясь на определенные слова, и я их не контролирую, эмоциональное состояние.
Ну, я не думаю, что я хорошо знаю Олега Гадецкого, он что-то другое имел в виду. Я думаю, что это у вас само вскрылось. Жалость к себе не является правильным мышлением вообще. К себе надо относиться внимательно и побеждать свою судьбу. Ну, то есть сама по себе жалость к себе не является чем-то позитивным вообще в целом. К себе надо относиться внимательно, критически в какой-то степени, позитивно-критически, внимательно и трезво. Ну, то есть правильное отношение к себе формирует счастье в сердце. Жалость себе счастье не формирует. Жалость себе – это уступка, понимаете? К себе нужно относиться внимательно и критично в какой-то степени. Потому что, вот допустим, я приведу пример. Нас оценивает Бог из сердца. И некоторые думают, что у человека должна быть... И вот современная психология, она имеет колоссальную ошибку в этом мышлении, потому что они говорят о самооценке. Никакой самооценки нет. Вот, допустим, человек совершил хороший плохой поступок, допустим. Дальше что будет? Ему Бог из сердца говорит, ты совершил плохой поступок. Это самооценка или нет? Это не самооценка. Это просто оценка тебя из сердца, которую мы путаем с самооценкой. И ты просто должен это проглотить. И тогда тебе станет легче. Потому что, когда ты это проглотишь, скажешь себе, да, я согласен, я совершил плохой поступок. В этот момент происходит, что Бог доволен тобой. И у тебя на фоне плохого поступка ты его совершил. Ты понимаешь, что надо все исправлять. Но в сердце у тебя при этом хорошо. Понимаете? Вот это означает, что ты правильно себя оценил. То есть у тебя чувство собственного достоинства сработало правильно. Тебе стало на сердце хорошо, хотя ты себя осудил за поступок. Понимаете? С другой стороны, ты сделал хороший поступок. И Бог тебе сердце говорит, молодец. И ты чувствуешь... что молодец, но при этом ты собой не гордишься и говоришь, это благодаря наставнику и друзьям, которые мне помогли. Понимаете, вот это правильная позиция по отношению к себе, а жалость себе, это знаете, ой, опять 3 часа лекцию читать, ну кошмар какой, а. И никто не понимает, как мне тяжело. Вам приятно это слушать, нет? Честно? Нет. А почему? А потому что эта баллада, или как баланка, как ее, как в башке, возникает от неправильного представления о жизни вообще. Человек должен смело и счастливо выполнять свой долг, радостно. И не бояться этого всего. И на себя, к себе относиться спокойно надо, спокойно. Они типа, ой, какой я хороший. Это бред полный, так думать. Ты хороший или плохой, Бог решит. А ты просто делай свой долг и смотри, как он к тебе относится. Если что-то не так сделал, исправляйся. Вот так надо примерно. А ваше чувство внутреннее, вот это вы говорите, у меня сейчас винегрет внутренний. Это тоже действие судьбы, это плохая судьба действует на вас. И она создает вам психическую внутреннюю сложность. Это тоже объем работы, и относиться к нему надо так. Надо просто садиться и молиться, слушая голос святого человека. Вот как я на лекциях говорю, надо включиться в молитву и просто побеждать это чувство неудовлетворенности внутренней, которая есть тоже частью вашей внутренней работы. Это объем работы, который надо побеждать. То есть надо просто восстать против вот этого чувства, что я такой непонятный, плохой там, и у меня все непонятно, винегрет. Это просто объем работы. Надо с этим работать, и все, и не надо бояться.
Хотелось бы, что мне задерживать микрофон, где-нибудь отдельно аудиенцию получить?
Нет, можно невозможно. Потом... Невозможно, потому что вы хотите мне много чего рассказать.
Нет, разобраться.
Нет, вы хотите рассказать. У вас есть одна проблема. Вы не хотите меня слушать пока. Я вам уже все сказал. Вы хотите говорить. А я считаю, что это пустая трата времени, потому что наставник, я не психолог. Психолог – это человек, который зарабатывает деньги за то, что он слушает другого человека. Я не собираюсь на этом зарабатывать деньги, потому что это пустое занятие. Вот что толку вы мне все это будете рассказывать, рассказывать? Я и так все понял. Я вам уже все сказал, но вы меня не слышите. Вот в чем проблема. Вам надо учиться слушать старших.
Спасибо, благодарю.
Я не провожу платных консультаций, потому что это бессмысленно. Люди просто используют меня для того, чтобы... Ну, эмоции свои как-то успокоить. Часто это не приводит ни к какому результату. А люди не следуют тому, что я говорю. Они просто пытаются успокоиться в беседе. Но у меня нет идеи. Успокаивать должна, что вот мы, я желаю всем счастья, поповторяли. Сегодня будем изучать, как это делать, чтобы успокаивало. Пробежки, зарядки, море. Я сегодня в море 30 минут постоял, очень сильно успокоился. Сам человек должен успокаиваться с помощью природы, добрых людей и Бога. А вот психологи, чтобы он тебе пел на ухо, чтобы ты раз, типа, ну, убаюкал, так сказать, как мамочка, знаете. Бред полный вообще. Лекции слушайте, там все есть. Найдите себе старшего, изучайте, как правильно жить. Ищите, идите своим путем. В этом мире мы очень одиноки. Но когда человек ищет Бога, слушать старших, его одиночество на этом заканчивается. Вы чувствуете себя одиноко, поэтому страдаете, но одиночество побеждается с помощью духовной жизни. Не с помощью бесед. Беседы вам не помогут. Потому что люди, которым вы обращаете свое внимание, они такие же, как вы. Они сами очень одинокие, и утопленник утопленника спасти не может. Спасает только духовное знание и духовный путь. Ни один психолог, в том числе Олег Геннадьевич, не сможет вам помочь в длительной, доброй беседе. Это невозможно. Потому что есть наставления, которые надо принимать и следовать им. А длительная добрая беседа с друзьями бывает. Вам надо искать друзей, служить им, заботиться о них. И тогда это вам точно поможет. Но это дружеские отношения, это не отношения со старшим. Старший говорит, что надо делать, и вы делаете. Но вы на эти отношения пока не готовы, потому что вы сами себя считаете старшим. Вы как бы пока не готовы принимать чей-то авторитет. Вы можете послушать, что говорят, это да. Но наставление это совсем другое. Ладно, движемся вперед. Вот девушка рядом, две девушки сидят, та, которая справа. Вон там, вот сзади, вон. Ну, поднимайте руку, поднимайте, я вам сказал же. Да, ну а что, да, вот вы, а что вы руку-то сразу пустили, испугались? А вы слева.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Рада с вами.
Вы что, не верите, что вас спросят?
Ну, я не поняла, кого из нас двоих.
Я вам это сказал не зря. Дальше в беседе мы узнаем, почему я это сказал.
Такой вопрос к вам. У меня разлад в семье. С мужем 7 лет уже вместе, ребенку 3 года. Взаимные претензии, упреки разрушают все, и все идет на спад. Занимаюсь еженедельно голоданием на воде, 33 часа уже, около 6 лет.
Нужно в молитве научиться сделать так, чтобы вы поверили человеку. Вот смотрите, люди не могут жить вместе, когда человек не может поверить человеку. Вот, допустим, вы живете вместе, как начинается разлад? Не потому, что вы не можете договориться, а потому, что вы разочаровались в человеке. Не надо от ни в ком очаровываться, чтобы не разочаровываться, понимаете? Сначала вы очаровались человеком, потом разочаровались в нем. Пока вы не придете к нормальной оценке мужа, у вас ничего не наладится, потому что вы в нем разочаровались. А причина заключается в том, что вы не прилагаете достаточно усилий для того, чтобы наладить контакт с человеком. Вот, допустим, вы не приложили достаточно усилий, чтобы я вас спросил.
Да.
Также вы не приложили достаточно усилий, чтобы наладить контакт с мужем. Вы думаете, что это само собой должно произойти. Это полный бред. Там действует плохая судьба, и нужно ее побеждать. А вы не хотите. Вы хотите, чтобы это само собой, чтобы он побеждал. Чтобы он сделал так, чтобы вы к нему хорошо начали относиться. Это невозможно. Вы в нем разочаровались, и вы должны поменять свою оценку человека. С помощью молитвы, работы над собой. Потому что человек всегда один и тот же. Он какой был, такой остался. Вы просто его не понимали. Вы не понимали его глубоко. Глубоко в человеке всегда только хорошее сидит. А на поверхности может выползти плохое. Вы видите плохое, потому что так действует ваша судьба. Но хорошее в нем вы забыли. Это называется осквернение. У вас недостаточно... Вот это называется осквернение, оно идет от чего? От истощения. Вы были вчера на лекции?
Да.
Я об этом говорил, что люди сейчас сильно истощены. Истощение означает негативное восприятие мира, замкнутость в себе, отстраненность от источников энергии, которые дают счастье. То есть вы истощены. У вас неправильное мышление, неправильный образ жизни. Нет контакта с природой достаточно, нет молитвы достаточно, нет контакта с добрыми друзьями достаточно. Вот эти три источника человеку дают возможность восстановиться и почувствовать, что этот мир не такой плохой. Это называется восстановление внутренних сил. И когда это восстановление произойдет, тогда часть этого мира в виде вашего мужа тоже станет лучше. То есть... Если вы восстановитесь внутренне, психически, то к мужу оценка отношения станет лучше. Итак, мы пришли к выводу, что проблема не в муже и не в ваших отношениях, а в вашем неправильном образе жизни. Вы истощаетесь, вы не наполняетесь. Вы недостаточно усилий прилагаете на то, чтобы восстанавливаться.
Спасибо.
Будете изменять все? Нет, не отдавайте. Ответьте на вопрос. Будете все менять в себе?
Буду стараться.
Видите, она не будет менять все в себе. Потому что она хотела другого ответа. Если вы спрашиваете старшего, вы должны быть готовыми меняться.
Буду меняться.
Вот это уже другое дело. Хоть вы еще пока не решили, но такой ответ мне уже нравится. Спасибо вам.
Спасибо.
Спасибо. Я немножко вас заставил так сказать, но это важно для вас. Вы поймете потом зачем. Потому что вам больше это никто не скажет, а вам надо уже сейчас это делать, иначе ситуация может войти в штопор. Уже близко к этому. Вам надо срочно менять образ жизни, иначе вы разрушите свою семью. Истерики не помогают сохранить семью. Дальше вот девушка, вот правильно, вы рядом стоите, вот поднимите ручку. Вы, да. Можно сесть.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо, что вы посетили наш город.
Садитесь. Я же сказал, что это стечение обстоятельств.
Ну, для нас они хорошо стеклись, поэтому...
И некуда ехать, все закрыто. Открыто только два города, ваш и Москва. В Москве я уже был.
Спасибо коронавирусу за то, что он...
Спасибо. Ладно, хорошо. Задавайте вопрос.
Нет худа без добра, как говорится, и нам повезло.
Может, мне повезло, кто его знает.
Пусть и вам тоже повезет.
Спасибо вам большое.
Скажите, пожалуйста, как научиться развить в себе внимательность? Внимательность в отношениях, чтобы не быть поверхностной. То есть вот чувствую, что, допустим, немножко меня хватает, а дальше тяжело.
Очень хороший вопрос, да.
Дальше тяжело, а хочется...
Видите, вы говорите не о внимательности, вы говорите о возможностях ваших. И возможности проистекают от того, насколько человек наполняется. Главная проблема современного общества – это расходование. Люди пытаются быть эффективными, не понимая, что эффективность зависит от наполнения часто, а не от расходования. Вот мне, допустим, чтобы прочитать лекцию, нужно было 4 часа потратить на наполнение, чтобы потом, так сказать, это все применить в отношениях с вами. Это вот так примерно работает, понимаете? Но вы говорите, вы мне задаете два вопроса. Вы говорите, как быть внимательной? Вы говорите о концентрации внимания. У вас очень сильное напряжение внутри. Напряжение не дает человеку быть внимательным. Он, когда человек напряженный, он устает. Поэтому он не может быть внимательным. Второе, вы говорите о возможности что-то сделать для человека. Эти возможности проистекают из душевной силы, которую надо копить. То есть вы не можете сделать больше, чем у вас есть этой душевной силы. И большинство людей не способны ничего сделать друг для друга, потому что никакого наполнения нет. Чем мы занимаемся? Мы идем на работу, там мы наполняемся, нет, расходуем. Потом мы идем домой, с родственниками человек наполняется, с детьми, с мужем, с женой. Человек наполняется? Наполняется? Нет, расходуется. Телевизор наполняет? Нет. Получается, что где вы наполняетесь? Вы в дороге наполняетесь во время, когда вы едете в машине или в автобусе? Нет, там вы тоже расходуетесь. Вот именно, вот вся проблема в этом. Человек не наполняется, и поэтому он истощенный человек, не способен никому ничего дать. Поэтому сам метод существования жизни современного общества, он неправильный. Нужно выделять время. Организм быстро может наполняться, хотя бы час в день. Нужна молитва, зарядка. Контакт с природой, желать всем счастья – это способы наполняться. И когда человек это делает, он реально потом может много что отдавать. Но большинство людей этого вообще не делает. И поэтому нечего отдавать.
Ну, если на молитву еще хватает, то на зарядку уже нет.
Ну, вот смотрите, есть три составляющие силы человека. Первая составляющая – духовная. Эта составляющая идет на веру человека, на его способность хорошо относиться к людям, на совесть, на его перспективы в жизни. Все это у вас работает где-то на 85%. То есть взяли первую составляющую, ваша духовная составляющая наполнена. Вторая составляющая, психическая. Психическая составляющая ваша наполнена всего на 30%. Это означает, вы срываетесь, у вас нет психических сил, вы обижены. Вы устаете психически. То есть и физическая составляющая наполнена на 20%. Это означает, уже скоро будут хронические заболевания. Ваша физическая составляющая не питает вашу психическую составляющую. И так далее. Другими словами, вы непропорционально развиваетесь. Благость не означает только духовная практика. Благость означает все три практики. Практика с телом, с психикой и с душой. Все три практики должны быть в благости. Если человек только одну практику делает в благости, то он разрушает свою жизнь. Это неправильное мышление. Вот черные волосы вот сзади девушка. Белая кофточка, черные волосы. Вы, да. Нет, не вы, а вот там вот. Там дальше.
Здравствуйте, спасибо вам большое за возможность задать вопрос. Подскажите, пожалуйста, Как научиться стать мягче, если внутри, ну, видимо, как бы по судьбе, наверное, очень такой сильный стержень, и несмотря на все усилия, как бы многие, которые были приложены к этому уже несколько лет, ну, получается такая, ну, некоторая игра, да, вроде как мягкость.
Вы обнаружили, что у вас внутри стержень жесткий такой, да?
Да?
Да. Поднимите руку, кто из женщин еще это обнаружил? Вот теперь, дорогие мои женщины, те, кто не обнаружили, это означает, что вы себя не понимаете. У всех женщин внутри очень жесткий стержень, который они тщательно скрывают от всех. Они внешне ведут себя очень нежно, мягко, а внутри жесть. У мужчины все наоборот, снаружи жесть, а внутри он очень мягкий. Он это тщательно от всех скрывает, что он мягкий внутри. Понимаете? Надо принять себя... Принять, что у вас такой характер, вы женщина, внутри жесткие, снаружи мягкие, это нормально.
Но это мешает жить очень сильно в отношениях.
Это а вы тогда, вы не показываете этот внутренний? Надо вот всем мужчинам показывать, что вы такая нежная, мягкая, вообще беззащитная.
Но это же неправда получается.
Это правда. Снаружи. Надо человеку давать возможность видеть то, на что он способен, ну, вернее, что ему поможет. Вот если, допустим, мужчина видит, что женщина изнутри очень жесткая, твердая, непреклонная, то это означает, что это мудрый мужчина, и он понимает, что женщинам бесполезно, ну, спорить, что-то договариваться. Ничего не получится вообще. Ну, то есть, надо просто по-доброму относиться к их поведению, желанию, и постепенно объяснять женщине, что вот так не надо. Но вот сделать так, чтобы женщина поменяла свое поведение, просто невозможно. Вот это должен мужчина понять. Если это мужчина понимает, то он уходит в монастырь. Почему? Потому что он понимает, что у него шансов нет вот получить удовольствие, которое он от женщины хочет получить. Но есть еще второй вариант. Это просто выполнять свой долг. Есть женщина, есть мужчина. Если женщина по природе внутри такая жесткая, то ты просто вот пойми, что она тоже человек, она рядом с тобой живет, и у нее вот есть вещи, которые она сама не может себе с ними справиться. И надо просто немножко ей помогать в этом, подстраиваться, переступать через себя. Но женщина должна стараться не показывать эту жесткость мужчине. И поэтому в чем заключается правило поведения женщины? Она должна вести себя очень ласково, нежно, всегда вот так учиться головой делать, вот так. Всегда стараться вот так делать. И знать, что ее твердость внутренняя все равно приведет к тому, в конечном счете, что будет так, как она хочет. Потому что мужчина внутри мягкий. И тогда наступает гармония. Вот, допустим, муж говорит, нам надо экономить деньги. Потому что коронавирус. Хорошо, отлично. Жена говорит, да-да-да, будем экономить деньги. Но будет ли она экономить деньги? Да, конечно, нет. Потому что ей по барабану коронавирус, она родилась для счастья, и счастье находится в том, чтобы тратить деньги. Тратить деньги кого? Свои? Нет. А кого? Мужа. В этом у женщины счастье. Свои тратить? Какое счастье? Итак, надо тратить деньги мужа, в этом счастье женщины. Вот. И как бы хочется же. Вот, а муж сказал, нельзя. И она подходит, говорит, мой дорогой, так и так, у нас такая ситуация, вот ребеночку надо то-то, то-то купить. Очень важно вот для него это купить. Но мы решили экономить, я не знаю, что делать, мне плакать хочется. Он говорит, да, нет проблем, покупай, это же так надо. То есть, видите, мужчина уступает, когда женщина в целом, по большому счету, с мужем согласна. Дальше тысячи исключений, которые полностью... переворачивают правила наизнанку. Но мужчине важно, чтобы женщина была согласна в целом. А исключение для него не проблема, потому что у мужчины мягкое сердце, в отличие от женщин. И поэтому он готов уступать во всем, кроме главного. А в главном женщина должна соглашаться с мужчиной. Это надо делать и чувствовать долго. И то есть женщина должна учиться правильно себя вести. Поведение находится в сфере внешней, психической функции женщины. И поведение у женщины очень податливое. Ей легко кивать, соглашаться, улыбаться, нежно говорить. Ей легко это делать. Ей трудно поменять свой характер. А в этом нет необходимости, потому что ее характер будет принят, если она будет следовать правилам. И вот здесь наступает гармония уже. То есть мужчина жесткий снаружи, ему нужно, чтобы жена следовала правилам. Если жена подчиняется внешнему мужу, то внутренне он ее не будет беспокоить, потому что он внутренне может уступать. А женщина должна внешне подчиняться. Вот в этом заключаются законы и правила, которые надо соблюдать.
Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, неважно, сколько было допущено, допустим, женщиной ошибок в связи с этим, она может решить, вот с сегодняшнего дня я веду себя по-другому, и исправить все, что было сделано, ну или принять то, что нельзя уже исправить. Правильно я вас поняла?
Когда человек просит прощения, ошибка нейтрализуется. И не надо дальше о ней думать, потому что думать об ошибках слишком много означает, что человек не понимает, как правильно жить в целом. Вот, допустим, я читал лекцию, совершил какую-то ошибку, и потом в следующую лекцию, всю лекцию извиняюсь. Вы простите, что я допустил ошибку? Вы простили или нет? Простили. Что-то я не чувствую. Это нормально или нет? Нет?
Нет.
Ну, значит, тогда надо попросить прощения и радоваться жизни дальше.
Мысленно или у человека, у людей?
Ну, очищайте сердце. Можете мысленно, можете у людей. Здесь зависит от человека. Есть люди в благости, у них надо непосредственно просить прощения. Есть люди в страсти, надо намекать им на то, что ты просишь у него прощения. Например, как у тебя, здравствуй, добрый день, как у тебя дела? Ну, то есть, я не знаю, правильно ли я вчера себя повел. То есть, это означает, вы попросили прощения уже, все. Человека в страсти. Потому что, если вы ему скажете, прости меня, пожалуйста, он потом скажет, я тебя прощаю, но... И будет использовать уже это в своих целях. А есть еще люди в невежестве, которых вообще нельзя просить прощения, потому что он тебя вообще поубивает потом за то, что ты попросила прощения. Скажет, да ты вообще... И так далее.
Спасибо большое.
Но внутри себя надо просить прощения. Теперь у меня к вам вопрос. Вы что от меня хотели-то?
Ко мне вопрос?
Да.
Ну, очень личный вопрос. Задать я его прямо на аудиторию не смогу, но я получила в других ответах, я вам очень благодарна.
Так вот, знаете, что если вы хотите спросить, то спрашивайте. А если не можете, тогда дайте спросить другому. А если говорить о вашем ответе по поводу вас, моем, то главная ваша проблема заключается в том, что вы не умеете доверять самому себе. Вам надо учиться молиться Богу и с совестью со своей прийти в гармонию и добрые отношения. Да, человек боится своих поступков, он никогда не сможет нормально жить. Если вы что-то сделали, раскайтесь и идите дальше. Иначе жизнь будет просто сумасшедшей.
Спасибо.
Конечно, вы не сможете меня спросить, потому что вы не можете это сказать никому. Да, мы начинаем лекцию. Ответ на вопрос закончен. Итак, мы вчера с вами говорили о том, что главная проблема невозможности победить свою судьбу заключается в том, что человек... имеет переключатель определенный внутри, тумблер такой. Один переключатель, когда он включает в одну сторону этот переключатель, то он начинает работать над собой, молиться, бегать, зарядку делать. Наполняется, желает всем счастья. В другую сторону переключатель он включает, дальше он начинает работать, там еще что-то делать, общаться с людьми, с близкими, с детьми, там, свои обязанности выполнять. Интересно знать, что вот переключатель в сторону своих обязанностей включается сам. Его даже не надо переключать. Человек сам по себе просто живет для того, чтобы выполнять обязанности, потому что он боится, он в страхе. Если он не будет работать, его выгонят. Если он не будет заботиться о близких, его тоже с ним расстанутся. Ну, то есть, здесь есть страх. А мотивация по поводу того, чтобы пойти зарядку сделать, или помолиться, или правильно питаться... Она откуда возьмет? Кто тебя заставляет это делать? Никто. Кроме знания. Ну, то есть, а знания нет. То есть, зачем мне это делать? Я не знаю. Зачем нужна зарядка, зачем нужны пробежки, зачем купаться в море, зачем желать всем счастья, прощать, молиться. Не надо мне это все. Зачем мне это все? Ну, то есть переключатель в сторону наполнения не срабатывает, потому что у человека нет образования вообще по этому поводу. Он всю свою деятельность и жизнь посвящает только тому, чтобы себя тратить. И он считает, что это эффективно. Чему нас учат в школе? Работать. Да? Нас в школе учат, допустим, даже семейным отношениям нас в школе не учат. Мы не знаем, как строить отношения с женой, с детьми. У нас вообще и с Богом, нет, с природой, нет представлений. Человек не знает, что есть три источника, которые его наполняют, и остальные все расходуют. Первый источник, который его наполняет, это природа. Второй – добрые друзья. Это все от Бога идет, понимаете? Вот чтобы природа тебя наполняла, нужно это заслужить. Нужно туда выходить, зарядку делать, желать всем счастья. То есть с природой нам нужно установить контакт. Это годами происходит. Чем сильнее этот контакт, тем быстрее и эффективнее ты наполняешься, и тем ты эффективнее в жизни становишься. Это дает и иммунитет в конечном счете. Потому что такое иммунитет? Иммунитет — это означает, что ты сильнее уже заранее. Вот, допустим, если ты сильнее того, чтобы муж ушел, значит, он не уйдет. Если ты сильнее вируса, он тебя не сможет заразить. То есть у тебя есть иммунитет, это сила какая-то определенная. Если ты сильнее события в жизни, то событие не произойдет. Это иммунитет, понимаете? Иммунитет приходит от силы. Нужно иметь какой-то достаточно высокий порог силы, чтобы этого не произошло всего. Но люди не получают никакие силы. У них даже нет знания о том, что это есть. Они не понимают, что природа наполняет человека, что добрые друзья человека наполняют. А добрые друзья тоже надо заслужить. Понимаете, есть просто друзья, с которыми я отдыхаю. Это не друзья, это просто, ну, те, кто помогают мне отдыхать. Будем так говорить. Вот, допустим, я езжу вместе куда-то на отдых с людьми, мои родственники, мы встречаемся на праздники. Я говорю, это мои друзья. Это не друзья, это просто те, кто помогает тебе отдыхать. Друзья – это те, которые спасают тебя в беде. Понимаете, друзья — это те, кто даны Богом. И как сделать так, чтобы были друзья в жизни? Для этого нужно людям служить. И когда ты людям служишь, заботишься о людях, допустим, там бабушка идет голодная, взял ей, что-то купил там, хлебушка, и она уже не голодная. Ну, то есть это называется забота о людях в целом. Нужно быть готовым, всегда готовым отдать свою жизнь, время. У нас нет сил, я иду, бабушка голодная, да у меня дети голодные. Понимаете, у нас нет в этом вообще, мы как бы не включаемся, мы не понимаем ценность. Если я включаюсь, я пытаюсь жить для людей, что-то делать для них, то в какой-то момент у человека появляется награда за это, и к нему прилипает какой-то очень хороший человек, который в трудную минуту в жизни дает ему силы. И не то, что у него там много этих сил, это Бог через него действует. Понимаете, Бог всегда действует через кого-то. Он действует через природу, через храм, через наставников, через добрых друзей. Вот, допустим, тяжело человеку стало в жизни, плохо ему. Вот мужчина пришел, ему просто плохо. И он думает, сейчас вот с Олегом Геннадьевичем поговорю, мне станет легче. Не работает система. Это нужен добрый друг. А добрые друзья откуда берутся? Из добрых дел. Когда человек людям помогает, приходит время, и Бог ему дает кого? Доброго друга, который ему будет говорить правду в жизни, будет с ним по-доброму себя вести, по-доброму говорить правду, не по-злому, по-доброму. Вот. И успокаивается сердце рядом с добрым другом. Человек, когда ему плохо, бежит к психологу, к какому-то астрологу, думает, что за деньги можно стать добрым другом. Можно стать добрым другом только в результате награды, которую ты получаешь от Бога. Вот Бог дает тебе доброго друга. И когда тебе плохо, он не квалифицирован разобраться в ситуации, этот человек. Но вы не знаете, как действует Бог через доброго друга. Он с вами общается просто, и за 10 минут разговора вы начинаете понимать, что делать в этой ситуации сами, или он вам это объясняет. То есть, другими словами, Господь действует через доброго друга, действует через природу и действует через наставника, через храм. Допустим, пришел в храм, песнопение послушал и уже понимаешь, как дальше жить. То есть, смотрите, есть две вещи, которые нам не хватает в жизни. Нам не хватает в жизни силы и знания. И силы и знания получает человек от одного источника, от Бога. И Бог действует через природу, добрых друзей и через веру, через три вот этих источника. И вчера мы разбирали с вами природу. У меня есть целые лекции на эту тему, как очищать свой организм, продлевать свою жизнь. Это долгая, серьезная беседа. Понимаете, ну, есть, у меня эти лекции есть, я вам советую просто взять и их послушать. Там есть лекции, допустим, по здоровому образу жизни. У меня на фестивале «Благость» я много таких лекций прочитал, можно в архиве поискать. Я в Москве читаю много разных тем, лекции. Там тоже есть лекции по здоровому образу жизни, которые я в Москве прочитал, или в Питере. Вот. Есть лекции онлайн «Благость». Такой, запомните, онлайн «Благость» лекции. Там у меня целый архив лекций. Там тоже есть лекции по здоровому образу жизни. Можно там послушать лекции. Ну, то есть я вам советую это сделать. В целом, если говорить о движении, то для того, чтобы именно наполняться, потому что есть два типа движения. Один тип движения дает человеку тонус и способность нормально работать. Это называется зарядка. То есть человек делает какой-то комплекс, например, сурья-намаскар, или просто обычную зарядку, там вот эти упражнения тибетских йогов, там крутится он, еще что-то делает. Это все называется зарядка. То есть для чего она нужна? Для того, чтобы весь день был бодрым. Но если вы хотите лечить организм и продлевать свою жизнь, тогда нужен другой тип движения. И это просто. Не надо здесь ничего усложнять. То есть нужно просто понять, что когда человек длительно идет, не прерываясь, не останавливаясь, длительно означает много часов, то он очищает все глубже и глубже свой организм. В организме есть 5 психических цилиндров. 40, где-то 4 минуты ходьбы очищает один цилиндр, если человек идет бодро. Ну, не торопится, он дышит нормально, спокойно. Достаточно бодро идет 42-44 минуты. Таким образом, получается, за 4 часа он очищает все 5 психических цилиндров. То есть, чем дольше человек ходит, тем реже надо ходить. Если человек ходит 40 минут, то каждый день. И это дает просто бодрость, хорошую работоспособность. Это как зарядка, это не очищение организма. Если человек 80 минут ходит, то есть 2 цилиндра психических очищает, то он уже начинает лечиться. Первый психический цилиндр отвечает за тонус человека, за его способность быть бодрым. Второй уже отвечает за слизистые оболочки, за лимфатические узлы, за то, чтобы не было гастрита, там, кожных болезней. Ну, вот такие вот, такая зона ответственности. И если человек 80 минут ходит, у него начинают лечиться слизистые оболочки, лимфатические узлы. Лечатся там все воспалительные процессы на слизистых, там желудок, кишечник, ангины там его лечатся и так далее. Аллергия лечится уже, 80 минут человек ходит. Вот такая. Дальше третий психический цилиндр связан с сосудами, с мышцами, с суставами, кроме позвоночника. Ну то есть человек ходит уже, получается, 120 минут, это уже, ну, 130 где-то минут, это уже, или 140, это уже больше 2 часов он ходит. И у него дальше никогда не будет, если он так длительно делает, то есть 2 часа человек ходит уже через 2 дня на третий. Это уже, то есть каждые 40 минут прибавляем, если 40 минут один день, 82 дня, 120 минут, там 130 минут уже 3 дня надо пропускать. Понимаете, да? То есть через 2 дня на третий уже, потом и так далее. То есть если 5 цилиндров очищать, то есть 4 часа идти, то получается через 4 дня на 5. Это самое частое ты можешь так ходить. Можешь ходить чуть реже, допустим, через 5 дней на 6. Вот. Ну то есть на третьем психическом цилиндре находятся сосуды, мышцы. То есть не будет гипертонии, не будет сниженного давления, не будет слабого тонуса, ты не будешь реагировать на погоду, у тебя не будет атеросклероза, у тебя не будет остеохондроза, у тебя не будет с поясницу там давить и суставы болеть не будут, если ты ходишь 2 с лишним часа раз в 3 дня. Понимаете, если человек ходит еще на 40 минут больше, то он очищает уже внутренние органы. То есть, допустим, если есть киста там где-то в почке, в печени, там, в щитовидке, то ему надо ходить уже 3 часа. Понимаете, 3 с лишним часа, 3 часа 20 минут где-то. И если ты хочешь нервную систему лечить, то надо 4 часа ходить, это максимум. Вот 4 часа, 15-20 минут, вот примерно такое расстояние, такое по времени, что человек очищает весь организм свой, и этот максимум. Как действовать? Надо идти столько, сколько можешь. Вот, допустим, человек идет 1-1.5 часа, чувствует, что дальше тяжело. Это значит, что там болезнь какая-то. И к ней не надо приближаться слишком сильно, то есть это ты дальше пойдешь, тебе будет тяжело, потом дальше плохо себя будешь чувствовать. До болезни дошел, ходи вот до нее, 1.5 часа ходи там, допустим, 1-2 месяца. А потом почувствуешь, что тебе можно дальше увеличивать. Увеличивай, но будет какое-то обострение, где-то начнет побаливать, ныть. Ныть не означает болит, означает лечиться. Если вы запустили процесс лечения, вы уже не можете останавливаться. То есть вам надо через какое-то время дальше повторять эту нагрузку для того, чтобы пролечить этот, в этом месте организм. Ну, допустим, у вас печень начала побаливать после 3 часов 20 минут ходьбы. Значит, продолжайте это делать как минимум 2-3 месяца, и у вас печень пролечится, а потом будет лечиться что-то еще. Поэтому, если человек затеял очищать свой организм, дальше уже это прекращать делать не надо, потому что лечиться будет то одно, то другое. У организма будет много планов по поводу того, потому что человек болеет хроническими болезнями только по одной причине. Организму не хватает энергии для лечения, а энергия берется это от длительной аскезы. Точно так же пост на воде лечит человек. Если человек постится полдня на воде, то это один психический цилиндр. А соответственно, если он постится... И полдня можно поститься каждый день. Ну, то есть каждый день можно есть, допустим, в обед последний раз и утром на следующий день. Или наоборот, вечером последний раз и в обед на следующий день. Вот я так делаю. Я пощусь каждый день по 16 часов. Ну, то есть примерно по полдня. И этого хватает мне для моей жизни. Потому что пост для меня не основная аскеза, которая мне подходит. Для меня самая главная аскеза – это бег или ходьба. У кого-то может неподвижное положение тела быть, это редко встречается, у кого-то пост, это чаще. А чаще всего длительное движение, самая главная аскеза, которая легко переносится для человека. Итак, когда человек постится 2-2.5 суток, он очищает весь свой организм. Выходить из поста нужно только утром или в обед, вечером нельзя. Это главное правило. Понятно? В соответствии с этим вы строите свое расписание. Длительное неподвижное положение тела может быть просто стоять можно. Когда человек стоит неподвижно 22 минуты, он очищает один цилиндр психический. Соответственно, если он стоит 22 умножить на 5, то он очищает весь организм. Понятно, да? Ну, то есть это очень трудно. Не двигаться гораздо труднее, чем двигаться. Длительно. И поэтому быстрее организм очищается. У человека есть всего 3 энергии, которые приносят ему болезни. Первая энергия – это энергия напряжения. Напряжение приводит к болезням суставов, запорам, вены вылазивают, психические заболевания от напряжения бывают. Позвоночник страдает, давление повышенное от напряжения и так далее. Напряжение снимается длительным непрерывным движением и неподвижным положением тела. Запомнили? Второй вид старения – это жар в теле. У каждого человека с возрастом будет копиться напряжение, жар и лишний вес или токсины. Это неизбежно, просто одно будет копиться быстрее, а другое копиться медленнее. И вы должны выбирать, какие аскезы для вас более важны, а какие меньше. Вот у меня в теле копится больше всего напряжение, поэтому мне больше всего важно в жизни длительное непрерывное движение и неподвижное положение тела. А у кого больше жар в теле копится, тому больше важны пост на воде и статические упражнения. Снимают жар. Если человеку жарко постоянно, у него воспалительные процессы, у него психика неустойчива, он гневается, значит, у него жар копится, это будет все нарастать. Значит, нужно неподвижное положение тела и пост на воде. И одну из этих двух аскез надо делать по максимуму. Или неподвижно стоишь, 22 минуты умножить на 5, или 2,5 суток постишься, соответственно, 2,5 суток поститься можно раз в 5 недель. Ну, то есть, если ты постишься сутки, то это раз в неделю. Если ты постишься полтора суток, то раз в две недели и так далее. Раз в месяц где-то можно поститься 2,5 суток. Следующий вид старения – это токсины или лишний вес. Вот любой лишний вес у человека – это старение. Он побеждается длительным движением плюс пост на воде. Причем сам вес начинает снижаться только после определенной нагрузки. Например, если человек ходит больше 2,5 часов, у него начинается похудение уже. Плюс пост, если он делает. Понятно, да? То есть раньше не будет он худеть. Если человек говорит, я хожу по 40 минут, но я почему-то не худею. Этого недостаточно, потому что жир находится на третьем психическом цилиндре. А это, соответственно, нужно 42 минуты умножить на 3. Ты прошел эту дистанцию, а дальше уже будешь худеть, если пойдешь дальше. Понятно, да? Я вам вкратце, это все очень вкратце, я вам объяснил. Всегда, когда человек что-то делает, постится на воде, или неподвижно стоит, или длительно двигается, он все это должен делать на природе, стараться. И в очень спокойном состоянии. Никаких рывков не нужно делать. Нужно все вести. Ну, то есть, очищение организма идет только в спокойном состоянии. Никогда организм не очищается, когда человек перенапрягает себя. Нужно поститься спокойно, учиться этому. Нужно не двигаться спокойно, этому учит йога, в частности, и двигаться длительно тоже нужно спокойно. Понятна система? Я вам вкратце это все объяснил, а подробно у меня есть лекции на эту тему. Есть лекции по режиму дня, их надо тоже изучать, надо, потому что для эффективности человек должен соблюдать режим дня. Если он не будет соблюдать, он не будет эффективным. Вот, например, если на ночь наедаться, то никогда не похудеешь. Хоть ты убейся, хоть какие лекарства используй, там все, это невозможно. Потому что здесь очень все просто. Когда солнце поднимается, оно поднимается с 12 часов ночи до 12 часов дня. В это время человек худеет. А когда солнце с 12 часов дня до 12 часов ночи, он поправляется. Поэтому если питание смещено в первую половину дня, человек худеет. А если питание смещено во вторую половину дня, человек поправляется. Все очень просто. Но кушать-то хочется когда? Во вторую половину дня. Вот и совершайте аскезу. Ладно, это скучно говорить о здоровье, да? Нормально? Но это надо все равно. Также я хочу вам сказать одну вещь очень важную. Вот сейчас люди думают, что очень сильно идет крен в сторону вот химического влияния на свой организм с целью победы над микробами, бактериями какими-то разными. Это химическое влияние я не исключаю. Я считаю, что это необходимость, когда все плохо. Вот, допустим, если все плохо у тебя, ты заболел сильно коронавирусом, да? Тогда надо ехать в больницу, делать капельницу, антибиотики, там и все эти противомалярийные препараты, там и всю эту ужасную химию пить, которая тебе однозначно испортит здоровье. Но при этом вылечит вирус, и ты сохранишь жизнь. Поэтому это все надо. Но люди не знают о том, что все эти бактерии и вирусы, они находятся в сильном антагонизме с некоторыми видами продуктов питания. И поэтому эти продукты всегда надо использовать в пищу. Давайте я вам сейчас перечислю продукты, которые лечат вообще все вирусные инфекции в целом. Вот есть продукты питания, которые воздействуют на вирус, на широкий спектр вирусов. И в частности есть продукты, которые конкретно действуют на коронавирус. Ну то есть на коронавирус действует имбирь. Он способствует укреплению иммунитета против этой болезни. Дальше куркума. Дальше лавровый лист. Так, имбирь, куркума, лавровый лист. Иголки сосны. Можно заваривать иголочку и пить. Это тоже вот способствует укреплению иммунитета против коронавируса. Вот эти продукты. Теперь есть сезонный грипп сейчас ходит. Ну, то есть он немножко по-другому действует. У человека появляется сильное жжение в глазах, насморк такой влажный, голова начинает сильно болеть, а температура быстро поднимается, он чихает постоянно, сопли, слезы текут. Ну, примерно такая тема. Этот вирус лечится желтой горчицей, белым перцем, куркумой, вот этими тремя продуктами. А в целом, как бы, если говорить о вирусных инфекциях, также добавляется, в принципе, я практически все продукты вам назвал, которые лечат вирусные инфекции. А есть еще бактерии. Бактерии надо лечить с помощью, также добавлять календулу, ромашку. Эти два продукта лечат стафилококк. Вот, убирайте, мне светит в глаза, я не могу читать лекцию. Спасибо. У меня глаза больные. Вы часто не замечаете, что включается фонарик, когда меня снимаете. Это ослепляет. Итак, бактерии также лечатся низкой концентрацией чистотела, подорожника. Если очень это яды, очень слабой концентрацией пить отвар, то очень хороший эффект для лечения многих видов бактериальных инфекций это дает. Бактерии также лечатся куркумой. Это специя очень широкого спектра. Она и не только вирус, но также на бактерии влияет. Вот. Полынь лечит кишечные инфекции. Кишечные инфекции также лечатся с помощью пижмы. Полынь-пижма. Чистотел тоже. Тоже широкого спектра действия. Он тоже кишечные инфекции лечит. Половые инфекции лечатся с помощью зверобоя, с помощью тысячелистника. Также чистотел сюда можно включить. Вот эти все травы и специи человек должен использовать в свою пищу для того, чтобы защищать себя от вот этих вредоносных факторов. Это надо сделать ежедневной практикой. Понимаете? То есть надо постоянно в пищу добавлять вот эти все вещи, и тогда вероятность заболевания инфекционными заболеваниями снижается колоссально. Понимаете? Поэтому я и посоветовал в свое время, когда началась коронавирусная инфекция, людям больше есть имбирь, потому что тогда я знал только о том, что имбирь и куркума действуют на эту инфекцию. Я не знал, что ним, листья нима действуют на нее, что плоды пипали, что действует лавровый лист еще, действует все, что я вам перечислил, что корень сосны тоже, если заваривать, тоже сильное действие оказывает. Все эти компоненты есть у нас вот в этих браслетах. Достаточно просто приобрести себе набор этих браслетов, носить, и вы этой болезнью не заболеете. Это наш опыт. Вот. Конечно, надо при этом там при необходимости маски носить и все прочее. Это я не отменяю, просто я говорю о том, что все, кто у меня знакомы, носят вот эти браслеты, они, никто из них не заболел этой инфекцией. Мы также сейчас разрабатываем еще один вид защиты от сезонного гриппа. И мы будем продавать уже где-то через месяц сразу набор, в котором будет входить комплект коронавирус, капсулы от коронавируса и капсулы от сезонного гриппа. Вы будете в основном носить от коронавируса капсулы. И если вы носите эту капсулу и все равно у вас простуда, значит это не коронавирус, а сезонный грипп. И вы добавляете еще одну капсулу, там этих других видов капсул будет меньше. И вы таким образом быстро вылечиваете себе ваш сезонный грипп. Это можно делать и грудным детям носить такие повязочки, и пожилым людям, кому угодно. Очень все легко и просто, и до свидания вирусной инфекции. Вот у меня жена раз в месяц всегда болела вирусными инфекциями. Сейчас вот она это носит и вообще не болеет. Она просто от коронавируса носит, но никакими вообще вирусными инфекциями она не болеет. Простой способ защиты. Понимаете? Мы забыли это все, потому что в древней культуре это все описывалось. Я раскопал древние трактаты, там описывается, как защищаться от вирусных инфекций. Понимаете?
Витя, а лучший знакомый
Да, лук с чесноком действует, но я не включил эти именно лук с чесноком, потому что это продукты, которые немножко действуют ненормально на характер человека, понимаете? Есть благостные продукты, есть страстные, есть невежественные. И лук с чесноком, они как бы между страстью и невежеством. То есть чеснок очень сильно увеличивает гневливость у человека, такую неустойчивость психическую. А лук, он желание усиливает у человека, который увлекается луком, он не может контролировать свои желания. То есть эти два продукта, они в целом так недостаточно, ненормально влияют на психику. Поэтому я их не советую увлекаться этими продуктами. Я вот то, что перечислил вам до этого, эти продукты плохо на человека не влияют с точки зрения психических функций. Ладно. Ну, я не против. Чеснок в какой-то степени влияет на коронавирус, но очень слабо. Лук вообще никак не влияет. Есть продукты, которые могут усилить его активность даже, а не ослабить. А? Что нельзя есть? Нельзя есть то, что ослабляет организм в целом. Если человек ест зерновую пищу и много сладкого на ночь, он теряет иммунитет. Признаками этого потери будет являться, когда ты просыпаешься, и у тебя слизь во рту, в горле и в носу, то это не значит, что ты уже заболел простудой, это значит, что ты можешь очень скоро заболеть. Потому что переедание на ночь в целом является главным фактором, разрушающим возможность человека избавиться от простуды. И у нас, когда фестиваль «Благость» был, я людям говорю, вот смотрите, мы вам оставляем пищу на ночь. Может быть, вы сильно голодны, чуть-чуть хотите покушать на ночь. Но знайте, что это опасно, потому что завтра, может быть, вы уже будете простужены, потому что вы объелись на ночь. Это является главным фактором, ослабляющим человека в плане вирусных инфекций. И на втором месте стоит депрессия и подавленность, и плохое настроение. Вот эти две вещи колоссальное влияние оказывают на то, чтобы, возможно, заболеть. И также ослабленный человек, то есть человек, которого не хватает сил жить. То есть он в целом израсходованный человек, ослабленный. Он тоже быстро заболевает. Поэтому, как бы, Высоцкий поет, да? Как бы, я теперь все понял. Холеры могут заболеть, холерики, несдержанные люди. Ну, то есть это об этом, что если человек не имеет силу, как бы, внутреннюю, если он недостаточно здоровый образ жизни ведет, то он в целом подвержен влиянию вирусных инфекций. В частности, также люди с лишним весом. Вот лишний вес есть, все, ты уже как бы фактор колоссального риска не просто заболеть коронавирусом, а еще умереть от него. Потому что вот именно такие люди, у которых лишний вес, гиподинамия, снижена подвижность, человек таким образом очень сильно разрушает свою жизнь, если он не понимает этих вещей. То есть движение – это жизнь, понимаете? Если человек сидит на работе, сидячий образ жизни, он зарядку не делает, не двигается, то шансов нет быть здоровым вообще. Просыпайся рано, сочки из дивана. Услышали? Меняйте свой образ жизни, не разрушайте свою судьбу. Давайте вернемся назад. То есть мы закончили тему по здоровью, все остальное вы будете изучать в моих лекциях, там очень много, но надо это все изучать, иначе, понимаете, нам удачи не видать. Вы видите проблемы вот в том, что вы видите, да? Печень заболела, надо лечить печень. Печень заболела, надо что лечить? Надо убрать ночное питание, раз, гневаться перестать, два, острое перестать кушать, три, вот. И начать статические упражнения 4, потому что печень всегда перегревается. И тогда она будет выздоравливать, понимаете? Ну, то есть острое убрать, жирное, ну, как бы убрать когда? Утром и вечером. Потому что днем острое, жирное печень не разрушает. Только утром и вечером разрушает. Понимаете, люди думают, вообще жирное нельзя есть. Если ты жирное не будешь есть, то тогда у тебя не будет ничего усваиваться. Жирное есть надо в обед. А утром надо есть фрукты, мед, молочную пищу, допустим. Вечером тоже можно фрукты, овощи тушеные. А это легкая пища утром, вечером. А обед более такая крепкая. И все будет нормально в жизни. Ну, то есть изучайте эту тему, как правильно жить, изучайте. Часто человек делает какую-то одну глупость, например, питание на ночь, и вся эта глупость ему разрушает всю его жизнь. Все. Все, понимаете? И по человеку уже видно, что он там делает не так. Я могу сразу сказать. Мне не сложно. Ладно, двигаемся дальше. Давайте будем изучать, мы говорим с вами о победе над судьбой. Давайте возьмем, разделим жизнь на три части, на три составляющие. Первая составляющая – это составляющая здоровья. Допустим, я сразу вам задаю вопрос. Вот, допустим, если я нервничаю, раздражаюсь постоянно, у меня слабая концентрация внимания, я гневаюсь. Это психика или здоровье? Первое, мои дорогие друзья, услышьте, я вчера говорил. Если у вас слабая концентрация внимания, если у вас вы нервничаете, злитесь, гневаетесь, раздражение, это значит, что вы физическую составляющую жизни, а именно контакт с природой, режим дня и правильное питание, не наладили в своей жизни. Не пытайтесь работать над своим характером. В этом случае бесполезно. У вас ничего не получится. Что такое психическая составляющая? Психическая составляющая жизни – это правила определенные, которые человек изучает, как себя вести. Вот как, допустим, себя вести с мужчиной? Есть правила, понимаете? И эти правила надо изучать. Допустим, нельзя мужчине говорить о том, что он слабак, что он как бы... что он не способен добиться чего-то в жизни. Понимаете, нельзя задираться перед мужчиной, потому что мужчине два варианта. Или он начинает побеждать женщину и бьет ее, там, издевается над ней. Или он просто теряет себя, становится как тряпка. Ну, то есть надо понять, как работает психика мужчины. Мужчина рождается для того, чтобы быть победителем. И в эту сферу женщине не надо лезть, не надо пытаться победить мужчину. Потому что мужчина тогда будет побеждать тебя, и он или сломается, или победит. Не лезь туда. Если ты хочешь мужчине что-то объяснить, доказать, действуй через любовь, через доброту. Или, допустим, ты можешь, допустим, наоборот, отстраниться от него и подальше быть. И он тоже на это среагирует. Или поласково, или отстраненно. Но никогда не задирайся по отношению к нему. Не пытайся силой заставить его что-то делать. Это неправильная позиция. То же самое с женщиной. Женщина рождена для любви, поэтому нельзя эмоционально вести себя с женщиной. Нельзя ее как бы говорить, что она некрасивая, там, что она, у нее плохой характер. Там. Не нужно такие вещи ей говорить. Если хочешь ей помочь, по-доброму себя веди. Если, как бы, если не можешь, тогда просто чуть-чуть подальше от нее держись и все. Ну, то есть определенные правила, которые надо соблюдать, и психическая составляющая жизни состоит из этих правил, раз, а также состоит еще из внутренних определенных вещей, которые надо настроить у себя в жизни. Первая внутренняя вещь – это прощение. Ну, то есть, если человек, в принципе, считает, что прощать не надо, то он никогда не сможет победить свои проблемы с психики. Это невозможно, потому что прощение – это переход на правильное понимание вещей. Человек прощает, потому что понимает, что действует судьба, а не человек прежде всего в его жизни, его собственная судьба. И поэтому всех надо прощать, иначе ты не справишься с судьбой. Она тебя задушит просто. Вот. Следующее правило – это позитивизм, о котором мы вчера говорили. То есть нужно всегда учиться не сосредотачиваться на боли, проблемах, ошибках. Эта сосредоточенность разрушает человека. Вот что такое работа над психикой? Это заметить, что я сосредоточился. Что сосредотачивает человека на негативе? Судьба. Она говорит, думай об этом, тебе плохо, у тебя все плохо. И человек, опа, пошел об этом думать. Все, дальше он идет в штопор. Как побеждать судьбу? Нужно отвлекаться внутренне. Принять судьбу означает, опять же, переключиться. То есть сначала нужно переключиться, и потом дальше уже побеждать судьбу. Ну, примерно, вот смотрите, два варианта реакции. Один вариант, оба варианта человека бросили. Два варианта реагирования. Первый вариант – человек очень сильно сосредоточен на том, что его бросили, и он полностью как бы разрушает свою жизнь в этом случае. Он не видит природы, он не видит будущего, перспектив жизни, он видит только то, что его бросили. Все, жизнь для него потеряна. То есть неправильное мышление. Хочется что, когда тебе сделали больно? Думать о боли, так? А надо что делать? Надо идти вперед, отвлекаться, то есть надо идти в море, надо желать всем счастья, надо идти к друзьям, надо идти в храм, то есть надо заставить себя отвлечься от боли, и тогда ты выжил. Вот я, допустим, этой весной сажал две помидорки, то есть берешь помидорки, да, выращиваешь их где-то и потом пересаживаешь в землю. Для помидорки это ужасно, понимаете, то есть она уже вот привыкла, ее почва это ее жизнь. И тут бац, стресс, какая-то новая ситуация в жизни, очень несправедливость большая. Помидорка сажается, она сразу чувствует себя плохо. Она сразу вянет, и две помидорки рядом. Одна помидорка думает, все пропало, завидает и погибает. И потом через месяц уже даже не видно, где она росла. Она сгнила вся, нет помидорки. Вторая помидорка рядом стоит. Тоже так же, все плохо, но она думает, ну как бы... Куда деваться? Будем жить теперь вот в российском Крыму. Ну что делать? Вот. И она вот растет дальше, живет, вот как Бог дал ей. И потом она, у нее там помидоры уже пошли, она такая вся пышная, красивая, через 2 месяца. Она уже забыла, что, оказывается, власть сменилась. Вот. То есть ее пересадили в другую почву. Ну то есть, понимаете, вот так вот. Человек должен жить, то есть он должен принимать судьбу, и тогда он побеждает ее. А если он сильно сосредоточился на плохом, а это называется неправильное поведение. То есть работа над характером не означает, я добрая. Понимаете, вот эта вот идея психологическая, я добрая, я самодостаточная, понимаете, она бесполезна. Вот для того, чтобы быть добрым, надо просто делать добрые дела, и ты станешь добрым. Потому что добрый человек означает, Бог его наградил быть добрым. А если человек злой, это значит, что он наказан. Если человек наказан, он кем-то же наказан, правда? Он сам не может, вот допустим, меня в угол поставили, и я из угла выхожу. Это нормально? Нет, меня опять поставят. Я должен стоять в углу, но что мне сделать, чтобы я стоял меньше? Это работа над своим характером означает любить папу, со всем соглашаться в углу, вести себя хорошо. И папа говорит, ты освобожден раньше времени от своей злости. Почему? Потому что ты делаешь добрые дела. Понимаете, да? То есть, стоя в углу, можно делать добрые дела, а можно говорить, я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Ну, представьте, вы поставили ребенка маленького в углу, он смиренно себя ведет, папа подходит, как ты себя чувствуешь в углу, он говорит, папочка, спасибо, я правильно, ты все сделал, я согласен со всем, я желаю всем счастья, желаю всем счастья. Он говорит, ну все, выходи. Ты все понял, что тебе там еще дальше стоит? Вот примерно так человек побеждает свой характер. Не надо думать, я там злая или я добрая. Понимаете, надо отвлечься от себя и начать что-то хорошее делать для других. Если ты злишься, значит делай что-то доброе, противоположное. Если ты жадничаешь, дари людям что-то. И тогда ты избавишься от жадности. То есть работа над собой не означает концентрироваться на себе, означает отвлечься от себя. Один ученик подошел к своему наставнику, говорит, я такой грешник, я самый грешный. Он говорит, ты не самый грешный, ты просто грешный и все. Перестань думать о себе. Сделай что-то хорошее, и ты станешь меньше грешным. Понимаете, вот такое мышление. Теперь давайте возьмем неправильное мышление. Вот как человек зашивается в проблему и уходит в глубокий стресс, который потом дальше его делает инвалидом. Вот слушайте внимательно. Судьба действует через память. Память – это инструмент судьбы. Память о чем? О себе. Вот когда человек думает о себе, судьба его крутит в это время. Ну, то есть память – злой властелин. Я жажду уже забыть измену и любовь, но память – мой злой властелин. Иди сюда, вспоминай, что тебя бросили. Все, ты брошенный, ты несчастный, у тебя нет жизни, у тебя нет судьбы, все кончено. Вот. Это делает судьба так с человеком. Если человек подчиняется, он думает об этом, значит, он гробит свою жизнь, и дальше ему только в гроб осталось. Все. То есть судьба может загнать человека в гроб. Зачем она это делает? Чтобы человек учился жить правильно. То есть это называется делать препятствия для того, чтобы ее преодолевали. Вот так действует судьба. И вот неправильное мышление, смотрите. Видите, как жажду среди мрачных равнин. Равнины стали мрачными. Все, человек не видит природу. Он не чувствует, у него нет любви к природе. Он не развивал себе этот вкус, понимаете? У него нет возможности победить судьбу, потому что у него нет контакта с природой глубокого, у него нет контакта с добрыми друзьями, и у него нет контакта с Богом. Вот, допустим, один из этих контактов побеждает судьбу человека. Вот достаточно одного. Вот, допустим, возьмем ситуацию точно такую же. У человека его бросили, но он очень любит природу, он очень любит, вот, допустим, на лошадях ехать по степи, вот такой вот весенний, морозный, понимаете? И он любит вот эту вот природу, эту красоту, и все, и он побеждает судьбу. Этого достаточно, понимаете, и его сердце начинает зажигаться, у него появляется все больше и больше сил, потому что он не расходуется, он не как та помидорка, которая сосредоточилась, что ее пересадили, и все, хочу только в украинском Крыме жить, не хочу в другом, все, до свидания, я умираю. Вот, знаете, принимает человек судьбу, хотя тяжело, конечно, но принимает. А вот ситуация, когда человек нашел выход. Он нашел где? Потому что он любит природу. По весне. Бросили человека. Стрела по степи прыгла.
Понеслась! Поехали!
Видите, победоносное настроение, потому что человек любит природу. Допустим, другой вариант. Тоже человека бросают, но он любит не только природу, он также любит людей, он любит друзей, и он вообще не парится. То, что его бросили, хотя его бросили, вот, он как бы страдает от этого, но у него есть другие силы, которые дают ему возможность побеждать судьбу и, скорее всего, к этому человеку вообще вернуться, понимаете? Его не бросят в конечном счете. Послушаем.
Ты глядел на меня, ты искал меня всю. Я бывала бегу, ото всех твои взгляды храня, а теперь тебя нет, тебя нет почему-то. Я хочу, чтоб ты был, чтобы так же глядел на меня.
Теперь природа.
А за окном то дождь, то снег, и спать пора, и никак не уснуть, все тот же двор. Все тот же смех, и лишь тебя не хватает чуть-чуть.
Чуть-чуть, потому что правильный настрой.
Я иду без тебя.
Без тебя.
Переулком знакомым. Я спешу не с тобой, не с тобой, а с Наташкой в кино. А тебе шлют привет. Окна тихого дома. Да еще старики, что все так же стучат.
Всех люблю.
А за окном то дождь, что снег.
Природу люблю.
Пора, и никак не уснуть. Все тот же двор, все тот же смех, и лишь тебя не хватает чуть-чуть.
Чуть-чуть. Понятно? Система. Теперь продиагностируйте себя. О чем вы думаете?
Меня бросил муж, что же делать?
За окном то дождь, то снег. Иди и смотри на природу. Иди, всем счастья желай. Если друзей нет, значит тогда лекции слушай. Найди где-то дружеское что-то, доброе в своем сердце. Если ты чувствуешь, что ты потерян, у тебя одиноко, значит слушай лекции, слушай духовную музыку. Это слушание даст тебе силы. Ты почувствуешь, что ты не одинокий, потому что одиночество – это состояние сознания. И одиночество также означает, что ты неправильно жил, потому что если человек правильно живет, он получает добрых друзей, которые в нужную минуту рядом оказываются, понимаете, и они побеждают, потому что добрые друзья – это милость Бога. Это не то, что мне повезло, не повезло. Если человек служит людям, он получает добрых друзей от Бога, как награду. Вот у меня есть добрые друзья везде, в каждом городе. Вот я сюда приехал, они заботятся, любят, служат, помогают. Добрые друзья. Понимаете? Потому что я всю жизнь, вот 30 лет уже просто езжу и людям помогаю. Пытаюсь сделать так, чтобы все были счастливы. Забочусь о людях. И везде есть, в каждом городе добрые друзья, которые готовы помочь там в какой-то момент и так далее. Очень важно это понимать, откуда приходит защита, откуда приходит... Еще давайте, вот смотрите, если у вас плохое здоровье, если вы чувствуете, что нет сил, вот допустим, вас бросили, что происходит? Чувствуете одиночество? Значит, нужен усиливать контакт с людьми. Одиночество – это признак того, что в психической сфере вы просели. Если чувствуете слабость, вас бросили, сил нет, все, мне плохо, концентрации, внимания нет, все, значит, не хватает природы, иди на природу. Иди, брошено в пургу, сердце на снегу, Беги, садись в сани, едь на природу, тебе не хватает природы. Почему? Потому что у тебя слабость, у тебя нарушен сон, у тебя нарушен аппетит, у тебя не хватает концентрации. Ты чувствуешь себя плохо, меня бросили, иди на природу, там твое спасение. Хорошо, чувствуешь одиночество, пустоту, нет возможности общаться ни с кем, чувствуешь замкнутость, тебя накрыло, ты как бы совсем один, тогда слушай лекции, иди в храм, иди к друзьям, если есть, не с тем, которые ты вместе там на отдых ездишь, а к тем, которые вместе идешь одной дорогой. Если ты уже начал работать над собой, развиваться, у тебя обязательно появятся такие друзья. Потому что настоящие друзья начинают появляться, когда ты куда-то в жизни идешь. Если они с тобой вместе идут, значит, это и есть твои настоящие друзья. Вот, это соратники, это не те, которые там с тобой балдеют где-то, а те, которые куда-то движутся по жизни, развиваются. Самооценка сильно упала. Нет такого понятия самооценки вообще. Есть понятие надлом внутренний. Есть оценка Бога тебя, понимаете? Вот если тебе Бог говорит, ты хороший человек, потому что ты живешь хороший, у тебя будет хорошая самооценка. У меня есть семинар, называется «Чувство собственного достоинства». Я объясняю все эти вещи. Психологи запутались, понимаете? Если ты какое-то понятие хочешь понять, возьми, почитай Священное Писание, там все написано. Они сами все придумали. Они придумали это самооценку. Нет никакой самооценки. Вот, допустим, я говорю, я хороший. У меня хорошая самооценка или плохая? Да никакая, потому что нет никакой самооценки. Вот если, допустим, я хороший поступок сделал, у меня Бог в сердце говорит, ты хороший. И я чувствую себя хорошим. Понимаете? Вот это нормальная самооценка. А если я говорю, я хороший. Чего толку от этого, ничего не меняется, ты сам себя обманываешь. Плохой поступок сделал, значит, ты нехороший. Признайся себе в этом. Признался, тебе легче стало. Потом начал доброе что-то делать, поднялась самооценка. А на самом деле не самооценка поднялась, а оценка тебя Богом. Теперь есть такое понятие надлом. Что такое надлом? Меня кто-то бросил, допустим, да? И у меня чувство собственного достоинства ушло вниз, потому что его кто-то пригнул. Вот, допустим, если муж гордится собой, жена унижена. Это не то, что снижена самооценка, это просто тебя испытывает судьба. Она пригибает тебя вниз. Она говорит, ты хуже. Что делать? Восстать против этого. Это неправильно. Что значит ты хуже? Ты не хуже. Ты такой же, как все. Понимаете? То есть не поддаваться. Как не поддаваться? Делать себе какие-то обязательства, выполнять их. Говорить, о, я не хуже, я могу что-то выполнять. Желать всем счастья. Общаться с добрыми людьми, которые тебя понимают. И у тебя все восстанавливаться будет. Но если тебя ранили в сердце, сказали, ты слаб, ты плохой, общайся с теми, кто тебя воскресит. Есть надлом такое понятие. Не самооценка, это надлом. Означает, что вы не верите в свои силы, в свои возможности побеждать. Так? Об этом вы говорите? Вас что-то не так, вы не можете понять, что. Ну тогда изучайте. При чем самооценка? Вот, допустим, у меня что-то произошло в жизни, и я не знаю, от чего это произошло. Ну так я должен изучать. Когда я понял, тогда у меня все понятно становится. Вот у вас в жизни что-то не так, а вы не знаете что. Но изучайте, вы узнаете, когда все будет так тогда. Причем тут самооценка? Вы сейчас обескуражены, правда? Это совсем другое. Когда судьба наваливается на человека, он пугается. Первое время испуг. Первое. Нужна молитва, нужен контакт с Богом. Итак, три вещи. Разделите. На вас судьба плохо повлияла, у вас нет сил, концентрации внимания, здоровья. Значит, нужна природа. Если на вас судьба плохо повлияла, и вы чувствуете одиночество, чувствуете, что не можете общаться с людьми, у вас, как вы сказали, пострадала самооценка, то есть обида какая-то внутри, там, чувство разрушения, чувство разбитости, значит, нужны добрые друзья. Значит, что нужно? Нужно идти в храм, нужно слушать лекции, нужно идти к друзьям, если они есть. И тогда тебе станет легче. Найдите проблему. А если ты чувствуешь, что ты запутался в жизни, это вот на три составляющие разделяем. Физическая, психическая, духовная. Смотри, третья составляющая. Запутался в жизни, не знаю, куда идти, как жить, чем заниматься. Вот мужчина говорит. Это духовная составляющая. Она лечится не с помощью психолога, не с помощью консультации Олега Геннадьевича. Она лечится с помощью молитвы, паломничества по святым местам, контакта с храмом, со святынями. Тогда у тебя появляется понимание, куда жить, куда идти в жизни, во что верить, что делать. Перспективы в жизни появляются. Понимание, как жить, появляется при контакте с духовной энергией. Разделили все? Продиагностируйте себя. Где у вас пробел? Мне кажется, в третьем. Вы просто не знаете, как дальше жить. Это духовная составляющая. Нужна молитва, нужен контакт со святыми людьми, нужен храм, ходить по храмам, нужно слушать духовную музыку. Вот это вам поможет. Понимаете? А если вы чувствуете опустошение, чувствуете, что вы не можете вернуть мужа, у вас нет сил жить нормально дальше, тогда нужны верные друзья. Послушайте эту песню об этом.
Много боли, горя и лишений нам с тобой изготовила судьба. Редкие минуты откровений ты найдешь с людьми лишь иногда. Никогда не подойду к вам, зная, что есть верные друзья.
Зная, что есть верные друзья. Запомнили? То есть, если ты психически надломлен, значит, нужны верные друзья, нужна добрая беседа, нужно, чтобы кто-то понял твое сердце. А это может старший понять. Может, в храме просто песнопение духовное слушаешь, тебе станет легче. Может это произойти, допустим, от того, что ты с другом просто поговорил, который тебя выслушал. Понимаете? Но это именно такие отношения должны быть, что ты уже имеешь такого верного друга. А друзья познаются только, когда ты что-то делаешь важное в жизни. Там люди иногда ходят просто в горы, да, и там вот они спасают жизни друг друга и таким образом дружатся. Иногда воюют вместе. Ну, можно просто работать над собой вместе, допустим. Пробежки делать, зарядки вместе делать, обсуждать какие-то вопросы духовные. Приходит время, ты видишь, что этот человек очень искренне хочет тебе помогать. Что это значит? Это значит, что Бог дал тебе такого человека. Вот чем он мотивирован? Вот, допустим, человек болен, от него воняет, с ним очень трудно, с больным человеком. Но этот человек приходит и общается с ним, помогает ему, заботится. Возникает вопрос, почему он это делает? Что его мотивирует? И он говорит, мне просто нравится этот человек. Почему он ему нравится? Потому что Бог ему показывает душу этого человека. И поэтому ему человек нравится. То есть, другими словами, Бог дал верного друга. Верные друзья не с неба не сыпятся. Только награда. Если ты сам для людей живешь, заботишься о них, значит, ты получишь этих друзей, которые будут давать тебе эту энергию облегчения. Люди ищут облегчение у психологов, астрологов, которых потом запугивают. Почему астрологи запугивают? Ну, чтобы деньги окупить, понимаете? Вот вы деньги заплатили, Ну вот как надо что-то такое сделать, чтобы вы почувствовали, что он знает? Есть только два варианта. Первый вариант – сказать то, что пройдет в сердце и просветлит вас. Это сложный вариант, это надо реально знать. И второй вариант – это напугать вас. Вот этот вариант легче. Ну и все, деньги как бы не зря заплачены. Вот самое простое – это осенью помрешь, как бы, больной можешь не покупать все осенним. Эконом деньги. Бредятина, полная бредятина вообще. Сказать женщине, вот смотрите, сказать женщине, что она не должна зачинать детей, потому что она помрет, когда будет рожать. Это нормально или нет? Вот за такие вещи можно прямо смело человека отдавать под суд. Понимаете, просто сразу за просто эти слова. И все. Потому что он лишил человека жизни. Женщина рождается на этот свет для того, чтобы зачинать и рожать детей. Это ее одна из главных целей жизни вообще, понимаете? А сказать ей, что она не может этого делать. Или, допустим, я пришел к гастроэнтерологу на прием, да, к врачу. Говорю, у меня проблема. Я, когда кушаю, у меня изжога. Он смотрит на меня, говорит, ну, все очень просто. Просто перестань кушать. И у тебя не будет изжоги. Или, допустим, у меня болит поясница, как бы я прихожу к человеку, который лечит поясницу, он говорит, нагнись. Я нагибаюсь, он говорит, болит? Нет. Вот так и ходи. Нормальное решение вопроса. Или, допустим, бабушка приходит к врачу, говорит, сынок, я что-то не мочусь. А сколько тебе лет, бабушка? 80. Ну все, кончилась моча. Нормальное решение вопроса или нет? Таких врачей много. Ну какая разница, много их или мало? Вы если поняли, как не надо решать вопрос, тогда вы к ним не пойдете. Услышали меня или нет? Что это не вариант вообще такого общения. И в священных писаниях ведических, откуда пошла астрология, там говорится, что астролог нужен для того, чтобы облегчить судьбу человека. Означает, что вы выходите с консультации, вам стало легче, а не тяжелее. Вот он для этого нужен, астролог. Все. А не для того, чтобы вас напугать до смерти, и чтобы вы даже как бы во сне, в кошмарном, чтобы вам не снилось, что вы рожаете ребенка. Бред полный вообще, даже говорить об этом не хочется. Итак, верные друзья нужны, понимаете? Верный друг – это тот, кто дает тебе облегчение. Ты поговорил просто чуть-чуть, и тебе легче стало. Почему? Потому что это милость Бога. Итак, давайте сейчас вот о чем поговорим. Смотрите, есть судьба. Что такое судьба? Это, ну, пример, судьба означает карма. Что такое карма? Это кар-ма. Ма означает смерть, кар означает ворона. Карма, сказала ворона и съела от червячка. Вот. Судьба всегда означает что-то тяжелое. Не надо думать, что судьба означает что-то легкое. Когда тебе нормально жить, ты не думаешь, что у тебя судьба. Думаешь о судьбе, когда приходит, становится тяжело. Так вот, знайте, что есть две составляющие нашей жизни, а не одна. Потому что астрологи говорят, что есть только судьба, и все. И поэтому фатализм сплошной. То есть ничего не изменишь, рожать нельзя, помрешь. Понимаете, есть две составляющие жизни. Одна составляющая называется судьба, а вторая – милость. Так вот, знайте, что милость, она смягчает, озлобляет и растворяет судьбу. И милость, она идет от трех источников. Это все энергии Бога. Природа дает милость. Вот, допустим, по судьбе человеку положена больная печень. Но если он плавает, если он питается зеленью и старается вести себя по-доброму с людьми, то у него не будет печень болеть. Хоть и к этому предрасположенность колоссальная. То есть, другими словами, судьба постоянно приводит печень к болезни, а человек, контактируя с водой, по-доброму, добрые отношения, это тоже энергия воды к людям и так далее. Он ведет себя правильно, и с помощью милости природы, энергии воды, добрых людей, он успокаивает свою печень, и она у него никогда не болит. Понимаете, есть судьба, а есть милость. Поэтому что такое правильный образ жизни? Это когда человек питается милостью для того, чтобы нейтрализовать судьбу. То есть не надо думать, что вот судьба такая, все плохо. Понимаете, нужно найти способ убрать это влияние с помощью правильного образа жизни. Вот девушка, допустим, веером, которая махает. Вам не хватает верных друзей сейчас. И поэтому ощущение складывается, что вы не справляетесь со своей личной жизнью. Понимаете, а вам просто не хватает энергии, энергии верных друзей. Если этой энергии будет достаточно, то все наладится в личной жизни. Видите, человеку просто не хватает милости в чем-то. Или, допустим, человек, мужчина говорит, я не знаю, как дальше жить, у меня все перепуталось в голове. Не хватает энергии Бога. Отношения с храмом, с духовной жизнью. Иди в храм какой-нибудь любой, постой там, послушай песнопение духовное. И тебе сразу станет легче. Понимаете, особенно когда люди совместно поют молитву вместе. И очень поют как? Очень с большой любовью. Понимаете, создается такое звучание сильное, звук такой, который приводит к победе над судьбой. Человек начинает чувствовать, что у него все получается в жизни. Не всегда песнопения духовные именно такой силой обладают, но иногда можно это встретить. И надо изучать, искать такие. Вот, допустим, я нашел, мне прислали недавно вот одну мусульманскую такую молитву, которая вот именно так звучит, она побеждает судьбу. Послушайте, как люди поют, это совместная молитва такая. Но она очень сильно сердце как бы облегчает. И таких много можно и православных найти, и разных других традиций духовных. Ну, то есть, просто изучайте это все, ищите. То есть, нужно, если тебе плохо, тяжело, ты должен слушать голос тех, кто молится. Желательно, чтобы это было много людей сразу. Или один очень искренний. И тогда тебе наступит облегчение. Понимаете, это называется духовное решение проблемы. Когда оно нужно, когда ты не знаешь, что в жизни делать. Как жить? У тебя все запуталось внутри, перепуталось. У тебя нет выхода. Ты не знаешь, как решить ситуацию. Это значит, тебе не хватает духовной энергии. Если у тебя одиноко в сердце, если ты чувствуешь себя сломленным, значит, не хватает добрых друзей. А если ты чувствуешь слабость, разбитость и снижение работоспособности, если у тебя волевой фактор пострадал, ты не можешь встать в постели, или у тебя нет терпения, ты хочешь всех поубивать, значит, не хватает энергии природы. А вот духовная составляющая, это вот это, послушайте. Как интересно. Один человек поет, остальные подпевают. Вот это очень мощная вещь. Круто, сердце очищается, чувствуете силу, там что-то внутри возрождается, да, становится легко, спокойно. Почувствовали? Я вам просто примеры привожу того, как надо побеждать судьбу. Надо понять, что таких примеров тысячи, понимаете, но в целом надо понять, как это работает, как это действует. То есть вот эти духовные песнопения, которые, вот тот же самый вот этот вот «Отче наш» на арамейском, который вчера звучал. Это то же самое. Люди искренне взывают к Богу, и наступает облегчение сильное. Или, допустим, еврейская молитва Шма Израиль. Тоже такое же звучание. Смотрите. Человек своей духовной силой пробивает судьбу, не оставляет ей шанса. То есть сердце возрождается, воскресает, становится сильнее, легче. Понимаете? И человек тогда способен жить дальше.
Не опускайте руки. Никогда не говорите, сила на исходе. Бывает очень трудно, это да. Но ничего случайно не приходит. Все, что имеем, сами привлекли. И значит, в наших силах все исправить. Как измениться надо изнутри, и мир вокруг меняться сразу станет. Не опускайте руки никогда. Тьма разгоняется лучами света. Заметна будет всюду доброта тому, чье сердце добротой согрето.
Ну, то есть, нужно понять этот принцип. Сердце опустело, добротой не согрета, значит, тебе не хватает этой энергии. Иди, ищи доброту, слушай лекции, слушай духовную музыку, но не сиди просто и не смотри, мертвые не потеют по своему там кабельному телевидению. Они никогда не вспотеют, понимаете? На 50-й серии не вспотеют. То есть эти все телесериалы, которые вы смотрите, они ничего не решают, потому что это просто развлекаловка, там нет никакого решения. Там есть просто выплеск эмоций, и все. А эмоции выплеснутые, они просто раздербанивают сердце. Знаете, есть сейчас много таких психологических практик, когда человек начинает там орать, что-то кричать, визжать, пищать. Ну, то есть вытаскиваем из сердца эмоции. Ну, вытащили, а что дальше-то? Они потом у тебя на снаружи будут находиться, и ты с ними не справишься. Это все не нужно. Человек должен идти на природу, желать всем счастья, искать себе добрых друзей, идти в храм. Есть традиционные практики, которые уже тысячелетиями люди практикуют для того, чтобы побеждать судьбу. И они всегда работают, эти практики, понимаете? И кто бы о них ни говорил, допустим, взять, допустим, коммунистов, они что, пренебрегали этими практиками? Нет. Они также любили природу и также понимали, что это важно. Понимаете, просто это неизбежно. Если ты хочешь побеждать судьбу, ты должен действовать так, как оно действуется. И если ты не действуешь так, как действуется, значит, тогда ты не будешь побеждать ее. Нужно сначала чем-то наполниться, а потом использовать это и побеждать. Вот, допустим, возьмем... Наполняемся. Наполнились ветром. Дальше поехали. То есть наполнились, а дальше что происходит? Трубы начинают играть, губы начинают подпевать, и ноги начинают идти. Понимаете? То есть, а дальше что происходит? А дальше эта энергия ветра веселого начинает идти уже куда? В жизни. И человек начинает действовать с этой силой, которая называется волевым фактором, победа над судьбой.
Кто привык за победу бороться, с нами вместе.
Видите, а ну-ка песню нам пропой, веселый ветер. Теперь вы говорите чувство собственного достоинства. У меня сломлено чувство собственного достоинства. Нет чувства собственного достоинства. Хорошо, давайте об этом поговорим, о чувстве собственного достоинства. Вот, допустим, когда оно работает хорошо. Давайте посмотрим на примере опять песни. Вот чувство собственного достоинства отлично работает просто. Когда, в каком случае? Давайте посмотрим.
Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала.
То есть человек любит свою работу. Чувство собственного достоинства как работает? Нормально. А почему он любит работу? Потому что он там заботится обо всех. Он там настроен как бескорыстно. Он это делает для Родины, для людей. Он настроен всем служить. Поэтому на работе хорошо. Он с работы устало идет, но при этом у него в сердце что? Счастье, ему хорошо, сила внутри. Но если он постоянно на работе думает, когда закончится работа и когда зарплату дадут, тогда что у него в сердце будет? Все наоборот. Он будет сгорать, истощаться, ему будет плохо, он будет злиться на начальника. Понимаете? Вот тебе и чувство собственного достоинства. От чего зависит? От того, что ты правильно настроен по поводу работы. Дальше поехали.
Я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стал.
Позитивный настрой.
Мало дано, жизнь земли и равнина морская.
То есть мне дано что? Любовь к природе мне дана, жизнь земли и равнина морская. Мне немало дано, я люблю свою родину, люблю свою природу. Вот что мне дано.
Известно давно, бескорыстная дружба мужская.
Ну то есть я люблю друзей. Вот чем я наполняюсь. Почему у меня чувство собственного достоинства нормально работает? Потому что я люблю свой труд, я люблю друзей, я люблю природу. И дальше что я люблю?
Мне каждого дня, как я счастлив, что нет мне покоя.
Я счастлив, что нет мне покоя, а не счастлив, что я успокоился. То есть надо жить, а не помирать, понимаете? Надо стремиться к жизни, а не к отдыху. Надо стремиться к деятельности, а не к тому, чтобы расслабиться. Ну, то есть надо стремиться к жизни, а не к смерти, потому что есть желание жить, есть желание умереть. Сейчас об этом тоже поговорим. Ну и, соответственно, если такой человек, то что у него получается дальше?
Есть любовь у меня.
Ну, хороший человек.
Жизнь, ты знаешь, что это такое.
Триумфальная музыка означает победа. Трубы звучат, все прочее. Итак, желание жить, желание умереть. Вот смотрите, еще немножко посплю. Желание жить или умереть? Умереть. Если ты поспал столько, сколько надо по времени, вставай. Не то ты потеряешь эту жизнь. Вот, дальше поехали. Хочется покушать на ночь. Желание жить или желание умереть? Желание умереть. А желание в обед покушать, желание жить или умереть? Жить. То есть, когда ты хочешь того, что надо, у тебя желание жить. А когда ты хочешь то, что не надо, желание умереть. Так разберись, что можно хотеть, а что нельзя. Понимаете, хочу обидеться на мужа. Желание жить или умереть? Желание умереть, ты теряешь себя. Хочу простить. Вернее, не хочу простить, а надо простить. Всегда желание жить означает надо. Вот вставать. Вот кому нравится вставать рано, поднимите руку. Это значит, что у вас развилась привычка. Но согласитесь, все, кто поднял руку, все равно первоначально идет желание поспать. Правда ведь? Ну то есть каждый человек хочет все равно поспать, а не вставать. Почему человек встает рано? Потому что он себя заставил. Вот на первом ряду, допустим, девушка вот сейчас подняла руку, такая радостная и счастливая, что она рано встает. Но если посмотреть, допустим, на ее жизнь, буквально 2,5 года назад она вставала в 9 часов утра. Нет? А когда? Чуть раньше? Ну, нормально. Значит, в прошлой жизни вставала. Ну, то есть, я вижу, что я вижу, что раньше вы много спали, а потом вы себя... А? Да, а потом вы себя пересилили и все, и победили. В результате вы оптимист по жизни, у вас оптимистичный характер, психика, потому что оптимист — это тот, кто рано встает. Если рано человек встает, он как бы радуется, солнце дает ему радость, когда восходит. Понимаете, он радостный становится. Ра – дасть. Ра означает солнце, дасть означает дарить. Ты схватил солнце, потому что рано встал, потом можешь его подарить уже. Это называется радость. Радостный человек. Ра – дасть. Дает всем солнце, дарит солнце. Итак, вот об этом я говорю. То есть, другими словами, если человек себя может заставлять правильно, не насиловать, а с помощью знания, с помощью вдохновения, с помощью правильного образа жизни, он вдохновляется на то, чтобы рано вставать, вечером не кушать, желать всем счастья, прощать, просить прощения. Если тяжело становится, не унывать, а не падать духом, а подниматься, заставлять себя жить дальше, то это значит, это он хочет жить, и он будет жить долго. Понимаете? А если он поддался на вот это вот ощущение, на чувство, и он как бы не может отвлечься, от него, допустим, ушла, близкая девушка ушла, а он все, он как бы, он, у него вот это вот протест. Хочу, чтобы она вернулась, и больше ничего не хочу. В результате он начинает убивать себя, этот человек, понимаете? Он насилует свое тело, он стучит головой об стену, понимаете? То есть, другими словами, он не готов, не хочет жить, он не хочет принимать судьбу, он не хочет идти вперед, он хочет чего? Чтобы судьба ему дала, чего он хочет, но это невозможно. Значит, надо идти дальше по жизни, надо принять жизнь. Вот, Олег Геннадьевич, хочу вернуть мужа. Сколько уже хочешь? 10 лет. Все, моя хорошая. 2,5 года, 1,5 года повозвращала, хватит. 1,5 года, 2 года достаточно. Дальше нужно понять, что надо жить дальше, иначе ты себя убьешь. Возвращать мужа правильно, молиться, пытаться восстановить семью, но если это слишком долго, значит, ты просто упрямишься, значит, это тебе не положено по жизни, по судьбе, но ты хочешь. Это значит, ты разрушаешь свою жизнь. Так нельзя делать. Вот так вот, как вы сейчас слышите, нельзя делать. Если человек в таком настроении находится, он теряет все. С таким человеком даже жить невозможно, понимаете? Вот если я сильно привязан к кому-то, то это все разрушает. Я помню, в Омске объяснял эту тему, и одна девушка пошла мне цветы дарить. А я побежал навстречу к ней, и цветы у нее выхватываю. Она такая тянет на себя. Я говорю, вы же мне несете. Она говорит, нет, я потом вам дам. И села назад. Я начал тянуть у нее, привязался к этому, понимаете? Ну так показал это, я сыграл это. И она даже мне не подарила цветы, она назад села и сидит цветами. Говорит, я вам подарю попозже, когда вы успокоитесь. Понимаете, да, о чем я говорю? Если ты сильно чего-то хочешь, ты это уже потерял, все. Оставь в покое, расслабься. Ну то есть, желание жить и желание умереть. Желание жить означает принять судьбу, означает жить по законам, вставать рано, ложиться рано, вовремя кушать, вот, заставлять себя делать правильные вещи, если ты понял, что это правильные вещи, заставлять себя не делать неправильные вещи, это означает желание жить. Но если ты не делаешь этого, значит, ты гонишь себя к разрухе в жизни. Понимаете, вот, допустим, ты понял, что выпивать нельзя никогда, значит, тогда надо это потихоньку к этому идти. Если ты понял, курить нельзя никогда, значит, надо к этому потихоньку идти. Если ты понял, что мясо вредная пища, значит, надо потихоньку к этому идти, чтобы есть ее поменьше. Понимаете, вот это вот то, что человек должен делать. Он должен к этому стремиться в жизни. И тогда он будет жить все лучше и лучше, ему легче будет жить. Потому что трудная жизнь складывается вот из этих обстоятельств. Поздно встала, на природу не пошла, включила телевизор, посмотрела, как в Беларуси все плохо. Опять нас наполнилось чем? Отрицательными энергиями. Я вам такую вещь скажу, вот допустим, вы интересуетесь всем подряд. Вот знаете, если вы близко к сердцу все принимаете, то в это время вы свои силы тратите туда. Вот, допустим, в Мозамбике голодают. Вы там все это изучили. Господи, как тяжело в Мозамбике. Ваша энергия судьбы пошла туда. То есть у вас есть силы для победы над судьбой. Вы смотрите, как в Мозамбике тяжело, как в Белоруссии протесты идут. И все ваши силы идут туда, сюда. А может быть, вам лучше это не смотреть, а просто помолиться, пожелать всем счастья и направить свои силы туда, куда они должны быть направлены. Разберитесь сначала с собой, а потом пытайтесь помогать своими мыслями другим, потому что мысли имеют силу, и это сила вашей жизни. Если вы делали какие-то добрые дела в жизни, это все у вас копится для чего? Для того, чтобы жизнь ваша была счастливой. Но если вы свои мозги, свои мысли растрачиваете на всякие ерунду, то, что с вами не связано вообще в жизни, это значит, что вы не будете счастливыми, потому что ваша энергия идет не туда. Это называется неправильное общение. Сейчас у человека очень много в жизни неправильного общения, потому что он слишком много всего изучает. В Ведах говорится, что если человек слишком много слушает негативной информации, то это означает, что он просто зря растрачивает свою жизнь. Поэтому в древней культуре старались не говорить людям ничего плохого. Потому что плохое должен слушать только тот, кто с этим может что-то сделать. Вот, допустим, милиционер идет по дороге, ему говорят: слушайте, там женщину бьют. Милиционер должен этим заниматься. Он бежит и спасает женщину. Если сейчас орать по всему миру, женщину бьют. От этого что происходит? Все в осадок упали. Как жить в этом мире, если женщин бьют? Помогло? Всем рассказал, что женщин бьют. Орать начал в интернет. Помогло? Нет. Сказал милиционеру: помогло? Помогло. Если это нормальный, хороший милиционер. Конечно, помогло. Ну, то есть, другими словами, о чем я сейчас говорю? О том, что негативную информацию должен знать только тот, кого это касается. Все остальные не должны это читать, смотреть, изучать, потому что это их психическую энергию направляет не туда. Нам на себя не хватает, потому что если вы думаете, ваша мысль идет о том, что в Беларуси плохо, вы опять же разберитесь, что значит хорошо. Вы знаете, что значит хорошо? Вы можете этой стране помочь? Вы разобрались в ситуации? Нет. Вы не знаете, что там происходит, поэтому вы и не поможете. Так тогда можно помолиться просто за них. Это другое. Если ты, допустим, пошел в храм, начал молиться, значит, ты и себе помогаешь, и им помогаешь. Но если ты начинаешь об этом думать, тогда ты никому не помогаешь. Потому что от тебя это не зависит. Твоя мысль, она, скорее всего, будет в сторону пессимизма идти или страха. Она не пойдет в сторону победы. А если даже она пойдет в сторону победы, ты все равно не поможешь. Потому что поможет только Бог. Ты же не Бог. Вот если ты молишься, там будет помогать. А если нет, ты свои силы, которые тебе на детей надо истратить, на мужа, истратишь на Беларуси. Ну, то есть люди не тем занимаются, понимаете? Они лезут во все щели, во все дыры, все смотрят, все изучают. Для чего? Просто растратить свои силы зря и все.
Можем созидать. От мысли человека все зависит. Мы можем созидать или разрушать. Мы можем улетать сознанием ввысь или во мгле удушливой дышать. Мы можем строить мир воображением, творить его сияющей мечтой или терзаться в мыслях поражением и видеть мир бездушный и пустой. Мы можем слиться с красотой Вселенной, объять сознанием дальние миры или томиться в жизни нашей бренной, не сознавая замысел игры. Мы можем мысли чувственной и страстной воспламенять сердца или гасить. Мы можем все. Но почему напрасно мы тратим жизнь вместо того, чтобы жить?
Почему? Потому что мы не знаем, как жить. Вот в чем проблема. И это главное, что чем должен человек заниматься. Он должен изучать, как надо жить. Надо понять, что не все можно смотреть и не во всем можно думать. Потому что очень важно свое восприятие мира сосредоточить туда, где есть победа. Понимаете, вот допустим, если человек больше молится, желает всем счастья, если он фокусируется на том, что связано непосредственно с ним и что ему надо решать, тогда он реально правильно живет. Вот допустим, муж начал, допустим, поглядывать на других девушек. Тяжелая вещь. И женщина отвлекается, она делает вид, что этого нет. Она там новости всякие смотрит. Еще для чего человек все это смотрит? Чтобы отвлечься от своих проблем. А надо решать эту проблему. Если он смотрит на других девушек, не то, что надо ему глаза повыкалывать. Нужно понять, чего ты не доделываешь в жизни. Может быть, ты не такая счастливая рядом с ним. Может быть, ты его не так кормишь. Может быть, что-то вот не то в твоей жизни происходит. Может быть, у тебя не хватает энергии женской. Вот этим займись, чтобы он перестал смотреть по сторонам. Вот этим займись, потому что потом может быть поздно. Может быть, он так посмотрит, что потом не сможет оторваться. Понимаете, вот о чем надо заниматься. Занимайся своей жизнью. Вот, допустим, если у тебя здоровье портится, не надо думать, что это временно. Здоровье всегда портится. Вот, допустим, маленький ребенок родился, он что, молодеет потом дальше или что? Стареет, мы все стареем здесь. Просто до 35 лет у человека больше энергии, душевной, его психической энергии больше, чем энергии судьбы. И поэтому кажется, что он молодеет. Просто он, его энергии судьбы хватает на жизнь. А после 35 лет, после 40 лет уже не хватает. И поэтому тебе придется вкладывать свои силы в здоровье. Понимаете, не закрывай глаза. Ну ничего страшного, у меня что-то болит. Если у тебя что-то болит, и тебе после 35, значит дальше будет болеть больше. Меньше болеть уже не будет. Понимаете, это значит, что надо туда с этим что-то делать. Надо вкладывать туда силы свои душевные, изучать, как это, как правильно жить. Есть простые способы, но они никогда не работают. Например, вам говорят, ешьте вот такие пищевые добавки, и вы всегда будете здоровы. Полный бред. Это что, из-за того, что у нас нет этих пищевых добавок, мы не здоровы, что ли? Мы не здоровы, потому что мы неправильно живем. Есть правила жизни. Человек рожден здоровым. Вот, допустим, в организме есть возможность, чтобы печень была здорова. Вот, допустим, у кого-то что-то больное. Ну, допустим, вены повылазили. Вот у вас в организме есть возможность сделать так, чтобы вены залезли назад? Или нет? Есть. Но вы об этом не знаете. Вы приходите к врачам и говорите, все, как бы, кончилась моча. Вены уже никогда не залезут, давайте их вырезать. Почему так вам говорят? Потому что они не знают механизм, они не знают, что вам надо просто длительное движение, несмотря на то, что вены вылезли. Надо длительное движение совершать, потому что там в них напряжение, в этих венах. И чтобы их вылечить в организме, нужно долго идти, потому что нужно глубоко энергию завести природы в организм, достаточно глубоко, чтобы она дошла до лечения вен. Почему они не лечатся, почему вылазят? Потому что не хватает глубины. Вы не совершаете достаточно аскезы, чтобы они вылечились. А вот начнете длительно ходить, начнете неподвижное положение тела культивировать, и вены начнут восстанавливаться. Вот в чем идея заключается, понимаете? Идея заключается в том, что в организме есть силы восстановить вены. Есть силы. Просто мы этого не делаем. У нас не хватает знания. Мы не знаем, что нужно просто совершать аскезы для долголетия. Вот если, допустим, у тебя лишний вес, значит, надо длительное движение и пост на воде, и ты станешь стройным. У тебя все восстановится. Почему? Потому что ты полнеешь, потому что энергия старости копится в тебе. А чтобы ее побеждать, нужно делать вещи определенные, которые ее уберут. Вот и все. Я когда это понял 4 года назад. Я давно уже пощусь, но я всегда уже 20 лет я с утра не ем, только обедаю. То есть у меня 16 часов пост получается, с вечера и до обеда. Длительный такой промежуток, у всех по-разному. Кому-то так хорошо, кому-то плохо, я вам не рекомендую, это просто я так делаю. И у меня достаточно времени, чтобы в организме все переваривалось, потому что нужно где-то 10-12 часов, чтобы организм все эти токсины выводил из себя. Нужно достаточно для этого времени. Понимаете, я выбрал себе каждый день, чтобы с утра, когда солнце восходит, это время очищения организма. До 12 часов организм лечится только. Забудьте лечить его после 12 утра. Все, что вы хотите лечебного сделать для организма, делайте до 12 утра. Если вы хотите очистить организм или хотите вылечить какой-то орган, только с утра, потому что после того, как солнце начинает садиться, уже организм лечиться не может. Он лечится только на восходящем солнце. Ну и вот я решил, что я хочу очищать свой организм. Решил 20 лет назад, что я утром не ем вообще, у меня очищается организм, я пью воду только в это время, пост на воде. И вот так вот я живу. Но при этом постепенно я все больше и больше набирал вес. То есть сначала у меня было 75, потом больше, больше. И пришло время, мне уже 50 лет, и у меня 89 килограмм. Хотя я нормальный образ жизни веду. Я думаю, ничего себе, что такое вообще происходит? И я понял, что что-то не так я делаю в жизни. И я понял, что мне не хватает движения. Начал бегать. Я сначала начал бегать по 500 метров 5 лет назад. Я задыхаться начал. Ничего себе, йогой занимаюсь, зарядку делаю. Я пробегаю 500 метров и задыхаюсь. Что такое вообще? Это значит, что я постарел, не заметил. Я не включил эту практику в свою жизнь, потому что не знал об этом. Когда я понял, я постепенно начал увеличивать дистанцию за 2,5 года. Представляете, за 2,5 года я увеличил ее до того, чтобы очищать полностью весь организм. Я начал бегать по 16-17 километров. Это 1:50. 1:50 бега или 2 часа бега или 4 часа ходьбы очищает организм полностью. И когда я начал это делать, я начал бегать 1:20 где-то, я начал худеть. И сейчас я уже 78. Понимаете, это уже, в принципе, мне нормально. Ну, то есть на десятку я не худел, не то, что там рвотные, там всякие, там что-то клизмы. Я просто начал бегать и вот продолжал до обеда поститься. Все, и мой организм пришел в вес, в норму пришел сам. Понимаете, просто пришло время, потому что это тоже снижение веса должно быть постепенно. Это не то, что там резко. Это перестраивается сердце, сосуды в это время. Это целая тема. Вот, за 2,5 года пришел вес в нормальное состояние. Вы, если, допустим, 5 лет назад мои лекции посмотрели, у меня там пачка шире. Вы увидите, что я толще. И выгляжу старше. Вы заметите, что я сейчас, хоть я постарел, но при этом, внешне пободрел. Заметили? Это правильный образ жизни просто, и все, от этого все зависит. И, кстати сказать, интересно, я узнал много новенького о своем организме. Вот, допустим, у меня были где-то коленка правая побаливала, там, йогу делаю, чувствую, болит, тянет. И думаю, что такое вообще? И я начал бегать, раз, правое колено начало побаливать. И мне ребята говорили, не бегай, у тебя сотрутся суставы, станешь инвалидом. Ну, как колодки в машине, знаете, стираются, все, капец. Или заменяй колодки, или все, машина инвалид. Они не знали, что в организме все восстанавливается. То есть я начал бегать, и у меня раз заболело правое колено. Страшненько, конечно, стало. Она не болит, а ноет такое. И это продолжалось 5 месяцев. Потом раз, перестало болеть, ныть вообще правое колено. Перестало. Начало ныть тазобедренный сустав правый. И это продолжалось 3 месяца. Потом левый тазобедренный, потом левое колено, потом голеностопы, потом весь позвоночник. Сердце проныло, башка проболела. Все, что хочешь, понимаете, глаза ну, то есть начало все подряд лечиться просто, понимаете? То есть доходишь до определенной зоны, до зоны до позвоночника дошел, позвоночник лечится, до зоны сустава дошел, суставы, до зоны жира, жир потек, вот, печень пролечилась, и все, и в организм весь начал пролечиваться, потому что я достаточно аскезы туда давал, вот это длительное движение, что дает возможность организму восстанавливаться, то есть в организме есть способность восстанавливаться, но мы недостаточно прилагаем для этого усилий. То же самое пост. Люди, допустим, постятся сутки и говорят, все, мне классно. Ты если сутки постишься, ты только до сосудов доходишь. У тебя атеросклероза, инсульта не будет, а рак печени может быть спокойно. Почему? Потому что для того, чтобы лечить рак печени, нужно поститься уже двое суток. То есть, если ты хочешь довести до печени энергию, тогда двое суток на воде. Но понимаете, если ты бегаешь 2 часа, допустим, или ходишь 4 часа, этого достаточно. Не обязательно уже, вы говорите, двое суток поститься невозможно, лучше 4 часа ходьбы. Значит, вот так. Это нормально. Одну из аскез надо делать на полную катушку, а остальные понемножку. И тогда все будет нормально. Теперь, допустим, вы делаете аскезу, у вас все хорошо. Раз судьба подействовала плохо, и там у вас работу потеряли, или кто-то бросил вас, или еще что-то обломалось в жизни. Вроде все нормально, аскезы все есть. Но судьба подействовала куда? В другую сферу жизни. Называется взаимосвязи между людьми, вот эти нити психические. Это второе, есть сфера жизни, первый круг жизни, это здоровье. Второй, это психическая сфера, это наши отношения друг с другом. Там туда долбануло, да, судьба подействовала. Два варианта, или ой, как мне плохо, допустим, да, один вариант, и второй вариант, вставай, перестань ныть, живи дальше, принимай судьбу. То есть просто поймите это, принимай судьбу означает вот, мне плохо, а ты это принимаешь. Вот сейчас, когда я только начал лекцию читать, девушка одна поняла, что надо принимать судьбу. Она говорит, как тяжело, Олег Геннадьевич. Я согласен, я этим занимаюсь всю жизнь. Очень тяжело. Но без этого ничего не сделаешь. Не принимаешь судьбу, значит камень на сердце будет всю жизнь. Обида будет, еще что-нибудь, травма там психическая, надлом. Все это означает непринятая судьба. Ее надо принять все равно когда-то. А принимать судьбу означает что? Соединение тех же самых аскез с молитвой, с духовной практикой. Вот, допустим, неподвижное положение тела соединяется с чем? С молитвой. Что такое молитва вообще? Что это такое? Вот смотрите, есть память. Что такое память? Вот у нас есть судьба. Для того, чтобы нас мучить, она использует память. Память это такая штука, когда ты не можешь от чего-то отвлечься. Вот ты думаешь об этом, это действует память. Что такое работа над психической составляющей жизни? Это работа только с памятью. И что такое молитва? Это переключение памяти с помощью какой-то силы, переключение памяти на что-то другое, не на себя. Вот, допустим, вы вот слышали вот эту вот молитву, да, песнопения вот эти духовные. Почему я их включил? Потому что есть такие молитвы, когда память сильно приковывается. Вот они очень сильно поют, да? У них такая сила, и ты так раз забыл о себе и слушаешь их. Заметили, да? Вот такие молитвы, что они делают? Ты когда начинаешь не просто их слушать, а еще, допустим, вместе с ними повторяешь. Я желаю всем счастья. То в это время твоя память отвлекается от твоей судьбы, от того, что тебя бросили, тебе плохо, ты умираешь там и так далее. И настраиваешься на звук, связанный с Богом. И этот звук что делает? Эта память, связанная с Богом, что делает? Она орошает твою судьбу силой, которая ее побеждает. И первое, что происходит, несмотря на то, что тебя бросили, ты жаждешь средь мрачных равнин измену забыть и любовь, но память, твой злой властелин, тебя назад тянет, говорит, думай и умирай. Вот. А ты начал слушать молитву, тебя она приковала, твое сознание, ты начинаешь повторять вместе с ней или молитву свою, или просто позитивный настрой, я желаю всем счастья.